Добрый вечер. Спасибо вам. Итак, продолжаем нашу беседу. Сегодня мы поговорим о Кету. Это невидимая планета. И она влияет на человека таким образом, что она воспитывает в нас привязанность и отречение. Ну, то есть, у каждого человека в жизни бывают лишения. И это не является неизбежностью. Всегда, когда человек испытывает какое-то лишение, то у него в психике возникает определенный надрыв. Даже если человек готов, допустим, к событию, когда оно происходит, он все равно как будто чего-то теряет. Фактически, есть сила, которая забирает у нас психическую энергию. Вы можете заметить, что какие-то периоды жизни не хватает силы жить. То есть такое ощущение, как будто счастья нет, пустота внутри. Это как раз влияние кету. Оно просто забирает счастье. Так, раз, уть, энергии счастья нет у нас. И человек чувствует себя несчастным, он не знает, что делать, как жить дальше. Потому что большинство людей считают, что мы живем для счастья. Кто считает, что мы живем для счастья, поднимите руку. Почти все. Кто не поднял, те просто знают, что это подвох. Я такие вопросы спрашиваю. Потому что все считают, что мы живем для счастья. И это является ошибкой жизни, ошибкой судьбы. Потому что человек не для счастья живет. Человек живет для того, чтобы научиться делать других счастливыми. А это разные вещи. Потому что если человек думает, что он живет для счастья, значит, он его ждет. Счастье ждет от жизни. И у нас есть два варианта состояний внутренних. Когда есть счастье внутри, это значит, что все хорошо в жизни. Мы друг друга звоним, у тебя как дела? Все хорошо. Это значит, что счастье есть внутри. У тебя как дела? Да не очень. Значит, счастья нет или мало, не хватает. И мы надеемся, что когда-нибудь будет хватать. Ну вот, допустим, у меня здесь на столе стоит вода. Я вот надеюсь, что вода всегда будет стоять. Но фактически от чего зависит, будет она стоять или нет? От того, позаботится обо мне или нет. А почему обо мне должны заботиться? Потому что меня любят. Так, интересно. Да, правильно. В этом и заключается идея, что если человек кому-то служит, то любовь – это закон. Закон, который вытекает из служения, понимаете? Это закон. Люди часто думают, что этот закон не работает, но в этом ошибка заключается. Он работает всегда. Человек не должен беспокоиться, будет в его жизни счастье или нет. Если он служит другим, честно, бескорыстно служит, значит, счастье будет приходить само. И что такое чувство собственного достоинства? Достойный человек не думает о своем счастье. Если его нет, значит, так положено мне по жизни. Я недостоин, значит. Значит, я мало забочусь о других людях, мало вкладываю в них силы. Если человек достойный думает, вот я забочусь о своем счастье, думаю, почему я такой несчастный. Его тошнит от таких мыслей даже. Если он несчастный, он знает, ну так положено, потому что я недостоин быть счастливым, и все. Сама идея так думать, она уже успокаивает, уже дает счастье. Одни люди за яблоню посадят и ждут, когда на ней яблоки вырастут, а другие ухаживают за ней. Яблоня дает яблоки. Мне рассказали недавно случай. Одна женщина очень с большой любовью заботилась о корове. Просто вот с любовью заботилась о ней. И у коровы что-то щелкнуло внутри. Какой-то ключик перещелкнул. И она начала давать молоко без отела. Вот каждый год дает молоко постоянно, и все. Оно у нее не кончается. Нет такого больше, что просто так происходило. Она любит корову просто. И та отдает молоком ей. Молоко – это концентрация энергии любви. Женщина тоже дает молоко, когда она правильно относится к своему ребенку. У ней молоко выделяется само из груди. Оно вырабатывается. Если у нее она устает от ребенка, у нее молоко кончается. Вот и все. Понимаете? И этот закон работает везде в жизни. Везде. Если человек отдает себя, честно отдает себя окружающим людям, и правильно это делает, сознанием. Ведь можно отдавать, допустим, можно жертвовать, допустим, деньги пьянице, он эти деньги будет пропивать. Значит ли это, что нам Бог будет за это благодарить нас? Нет. Надо знать, что отдавать и как. Надо это изучать, понимать. В этом заключается смысл. И человек, который настроен таким образом, на него кету не может повлиять. Оно не рушит его жизнь. Кету рушит жизнь тех, кто живет как в инкубаторе. Корм принесли, мы едим. Корм не принесли, мы голодаем и воем, и пищим. Корм – это внутреннее счастье. У каждого человека есть запас внутреннего счастья. Резервное счастье, резервная энергия счастья. Если его нет, что с человеком происходит? Он начинает испытывать напряжение, беспокойство, страх, пустоту, холод. В зависимости от того, какую энергию счастья у нас забирают, то и мы и чувствуем. У кого-то забирает счастье правды в жизни, и он чувствует, что во всем только ложь есть, нет правды, он страдает. У кого-то счастье любви забирают, и он, человек, не может любить, холод наступает внутри. Он не может любить, у него не хватает сил. У кого-то счастье дружбы забирают, он не может дружить, и ему тяжело даже друзьям позвонить, поговорить с ними. И человек страдает из-за этого. Он думает, вот когда у меня появится счастье, тогда я буду разговаривать с друзьями, а пока нет. Это жить как в инкубаторе. Зависит вот от этой энергии счастья все время. А надо просто восстать против этого и все. Надо просто служить людям и не думать о себе совсем. Когда человек так действует, то счастье приходит к нему само. Веды говорят, что если человек служит обществу и всем остальным, то веды так говорят, то судьба сама ходит с ним счастьем на тарелочке сзади. И пока он идет, она бежит за ним, судьба с этим счастьем. Как только он остановился, она сразу им подносит на тарелочке счастье. Пока человек служит, ему некогда думать о счастье. Но когда он остановился, судьба немедленно дает ему что-то. Отдых, радость какую-то в жизни. Когда человек заботится о других. Но когда человек живет только для себя, опять же веды говорят, судьба ему счастье кидает, как кость собаки кидают. Ну, собака совсем проголодалась, раз ей кинули, она съела. Понимаете? И у собаки постоянно течет слюна. Она ждет кость свою постоянно, скулит. Дай мне, Господь! Дай мне то, дай мне все. Раз чуть-чуть кинули, съели. И так мы живем, скулим. Это называется жизнь в нужде. На самом деле в нужде живут не только те, кто нищие, там бедные. Нужда – это просто вид сознания, определенный вид сознания. Мы ждем счастья. Это нужда. Но люди, которые служат, они не ждут. И они не являются нуждающимися. Они не беспокоятся за свою судьбу. Есть два типа людей, которые не беспокоятся за свою судьбу. Первый тип людей – вот те, которые живут на волне, жизнь как бы идет, пошла вверх, на волну человек попал. И он такой не беспокоится, у него классно все, он не беспокоится за свою судьбу. А второй тип людей, которые служат постоянно, они хоть на волне, хоть под волной, они никогда не беспокоятся. У них все хорошо всегда. Потому что есть гарантия, что счастье будет однозначно. Они, знаете, что для них счастье такое? Это критерий, правильно я поступаю или нет. Если человек делает все правильно, счастье больше в жизни. Неправильно, оно уменьшается. Вот и все. Ну, то есть, это для него как критерий. Для нас счастье – это смысл жизни. А для таких людей, которые служат, это критерий правильности поведения. Понимаете разницу? То есть, к счастью, другое отношение совсем. От него человек не трясется. Он не зависит от него. Он счастье на самом деле получает от самой деятельности такой. Если ты улыбаешься кому-то, тебе в ответ улыбаются. Это закон. И плюс за это потом тебя уважают, если ты всем улыбаешься. Вот это уважение затем, это и есть счастье на тарелочке. Это приходит тоже само собой. Но проблема заключается в том, что когда человек расслабляется, он просто ведет не сильно напряженную жизнь, расслабляется в жизни. Каждую секунду в жизни не отдает себя. Он просто хочет жить так вот, чтобы расслабленно, не сильно напрягаясь. То в этот момент расслабления судьба заставляет нас ждать счастья. Мы привыкаем к этому и начинаем в это состояние впадать. Даже если человек, который склонен жить правильно, если он чуть-чуть расслабился, ему уже трудно потом напрягаться. Так действует это все. И в расслабленном состоянии человек начинает нуждаться. Он просит счастья у близких, у знакомых, у людей вокруг. И у него ум постоянно пребывает в беспокойстве. Он постоянно ждет чего-то от судьбы, от жизни. И это ужасная жизнь, ужасное состояние. Постоянное беспокойство, надежда на будущее. Все время человек чего-то ждет, надеется. И эта жизнь никогда не будет счастливой такая. Но проблема заключается в том, что даже это, такое состояние, оно царит себе не только опасность того, что ты привыкаешь к такой жизни и ставишь целью уже наслаждаться тем, что тебе в жизни приходит. Проблема заключается в том, что есть силы, которые нападают и разоряют человека, который живет для своего счастья. Есть пираты, которые разоряют такого человека. И командиром этих пиратов является Кету. То есть планета невидимая такая, которая, она ждет, когда человек начнет вот к счастью своему смотреть в рот. Я вам приведу пример, как это действует. Это закон. Вы должны просто его четко понять в своей жизни. В тот самый момент, когда человек получает хорошую работу, и в тот самый момент, когда он начинает надеяться и рассчитывать на нее, на эту работу, хорошую, стабильную, денежки хорошо платят, все хорошо. И человек начинает верить в эту работу, он думает, вот как хорошо, что у меня есть такая работа. Он в нее начинает верить. Именно в это время приходит Кету. И что оно делает? Хрясь! Тю-тю. И человек начинает очень сильно страдать. Он чувствует, обломали, как будто его жизнь обломала. Тот самый момент, когда женщина думает, о, хороший парень попался мне. Такой парень, я такого никогда в жизни не встречу, классный такой. И она такая вся уже, в предвкушении того, что ложка скоро попадет в рот с медом. В это время Кету приходит в жизнь и ложку передает другой. Красивая и смелая, как там, дорогу. Ведь не зря же такие песни сочиняют. Дальше. Следующий вариант. У меня сегодня день рождения. Там и так далее. Ну, не важно, у кого день рождения. Важно, что мы ждем этот день. Если человек очень сильно настроился на день рождения, думает, как классно. Все придут. У нас так хорошо будет. Обязательно будет какой-нибудь облом. Это закон. Потому что Кету всегда на чеку. Оно ловит такие состояния у нас. Это же реальная разумная сила, понимаете? Это мы думаем, как тараканы думают, что когда нога встала перед нами на кухне, что это явление природы. Таракан на кухне ползет, смотрит, нога летит. Это явление природы, он думает, какое-то молния, гром, как мы думаем там. А это не явление природы, это осознанная разумная сила на нас ногу опускает, понимаете? И человек, когда чувствует эту разумную силу, один человек умер, второй человек умер. У меня сегодня на консультации была женщина. В течение полгода 3 человека умерло близких. Влияние Кету. Это разумное влияние, и человек осознает. Сглазили, испортили, что-то сделали со мной. Есть слуги кету. Слуги кету в основном бабки. Бабки, которые дают консультации. Заходишь к такой служанке кету, говоришь, у меня вот один человек умер, второй. У тебя родственник такой-то есть? Есть. Вот он тебя изглазил. Завтра приходи, я тебе больше расскажу. А каждый раз надо деньги платить, когда приходишь. И она натравливает на родственника. Мало того, ты еще потерял несколько человек, ты еще родственника теряешь, который живой. Потому что он сглазил, оказывается. Понимаете? Бабки такие, служанки кету, натравливают народ. Вместо того, чтобы понять, что это действуют силы какие-то судьбы, мы начинаем присваивать этим силам какие-то внешние такие влияния. Американцы спаивают русский народ. Или, допустим, евреи, мормоны тут создают свои коалиции. Это бредовые идеи. Есть в этом мире силы, которые это так делают. Эти силы, они имеют высшую природу. Беды описывают, что в этом мире существуют менеджеры вселенной, полубоги, которые поднимают живые существа, развивают их. Они дают знания и все прочее. А есть демонические силы. Демоны – это не люди, демоны не ходят в брюках, понимаете? Демонические силы имеют высшую природу. Веды описывают, что это формы жизни, которые по интеллекту превышают в миллионы раз человеческую форму жизни. Это они на уровне менеджера вселенной, у них свои задачи. Они в нужный момент, когда мы неправильно идем неправильным путем, они нам портят жизнь. И кету относится к этой силе. Это огромная сила. Мы не можем ей противостоять. Просто мы должны знать, когда она действует. Когда человек начинает на что-то надеяться, то есть очаровываться, то разочарование неизбежно. Для того, чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться. Ну, допустим, смотрите, вам по судьбе положено получить квартиру. Уже все, квартиру дают. И вы начинаете говорить всем, квартиру дают, квартиру дают, квартиру дают, квартиру дают. Чем чаще вы это говорите, тем меньше шансов эту квартиру получить. Когда человек начинает вот это вот предвкушать эту квартиру, кету приходит в его жизнь. А как не предвкушать? Вот вы яблоню вырастили, допустим, своими силами, вырастили ее, вложили в нее труд. Вы когда на яблоне будете смотреть на яблоки, у вас слюни будут течь, нет? Кто выращивал яблони? Нет, вы будете думать, вот хорошие яблочки, да, хорошо, значит, яблонька здоровая, все хорошо у нее. Вы будете думать о яблоне, даже когда вы увидите спелые яблоки. И возьмете одно яблочко, потому что вам нужно одно всего. Потом следующее возьмете, когда вам нужно. Потом соберете там что-то с ними сделать. Теперь второй вариант. Вы купили дачу, яблоня досталась. Просто так, с яблоками уже. И вы смотрите на них, и слюна течет конкретно. А, яблочки соспели на яблоньке. То есть мы привязываемся к этому, понимаете? Мы привязываемся к тому, что легко достается. Ну, как бы мы, может быть, и нелегко, но сама привязанность – это пагубная сила, которая разрушает жизнь. Человек никогда не должен думать о награде. Женюсь – значит женюсь. Причем есть закономерность интересная. Благоприятно девушке выходить замуж, когда это приходит само собой. Она чувствует, пришло время выходить замуж, и она спокойно к этому относится, потому что знает, что вот, да, пришло время выходить замуж. Она спокойно к этому относится. Но если она чувствует, а, повезло, неожиданно там выхожу замуж, все, это неблагоприятно, это опасно. Такое настроение опасно, оно таит подвох в себе. Потому что когда человек чувствует что-то законченное, само собой что-то пришло, это значит, что по судьбе все правильно идет. А если что-то неожиданно, случайно получилось, там, выиграл что-то такое, чудо произошло, это опасно. Это значит, кету придет. Есть такое понятие «шальные деньги». Деньги, которые выигрываются в казино, там еще где-то, это шальные деньги. Они не имеют веса, цены, они быстро улетают. Потому что кету сидит уже в них. Как только такие деньги попадают к человеку в руки, Немедленно энергия кету говорит ему: быстрее тратить туда, все, у тебя будет много денег и дальше, быстро трать, все. Человек раз туда распулял, нет денег. Шальные деньги. Шальная любовь, шальные отношения. Все это основано на влиянии этой силы. Или человек немножко обрюзг в своей жизни. Все слишком хорошо. Значит, надо ждать череды несчастий. Эта жизнь не предназначена для того, чтобы сидеть и наслаждаться. Эта жизнь предназначена для того, чтобы научиться не привязываться к плодам. Есть такое удивительное произведение, древний трактат. Называется «Бхагавад-гита». И как начинается это произведение? Стоит воин на поле битвы. Перед ним стоят его любимый дед, брат его отца, дети брата отца, его родной дядя. Дядя по отцовской линии брата отца. И так далее. Стоят куча родственников, которых он должен убивать. Вот описывается ситуация. Как, интересна вам ситуация, нет? Один из братьев с той стороны перешел на эту сторону. Он вообще со своими братьями будет сражаться. И знаете, почему ему надо сражаться было? Потому что там была такая ситуация, что тот брат, то есть правил брат его отца государством. И его сын встал на плохой путь. То есть он стал ужасно себя вести, то есть всех подстрекать, подкупать там, убивать там. И ну, очень злой такой, плохой человек был. Но дедушка дал клятву, что он будет всегда защищать трон. То есть он, ему пришлось сражаться на той стороне. И так далее. Так получилось, что многие близкие люди, и вот его наставник тоже сражался на той стороне, потому что тоже он был связан клятвой. И так далее. То есть очень много близких людей, но правда была на его стороне, потому что он был тоже наследник, и он очень праведный человек был. То есть его несколько раз пытались убить, там это вот это там козни против него строили, но он все выдержал, ушел в ссылку, там по закону надо было там. То есть обязательства ему надо было, 12 лет он в изгнании был, 13 лет и так далее. И теперь ему надо было защитить правду и стать царем. И в это время, это было огромное сражение, вы не можете представить. Там сражалось, в одном этом сражении участвовало 11 миллионов человек. 11 миллионов человек только в одном сражении участвовал в этом. И всего лишь 6 или 7 человек осталось живых потом. Именно вот этот человек, который вот Арджуна, вот о котором я говорю, он тоже остался жив. И в это время сам Господь пришел, чтобы помочь ему победить в этом сражении. Когда этот человек Арджуна увидел перед собой глаза любимых родственников, он опустил свое оружие, он не смог сражаться. И Господь начал ему давать наставления в это время. То есть это было перед началом битвы. И он ему рассказывал, зачем он должен сражаться. Но рассказывал, что человек сражается в своей жизни и живет не для того, чтобы кого-то убить. И не для того, чтобы победить. Он просто выполняет свой долг. И если он это делает просто для Бога и не привязывается к плодам никаким, он ничего не хочет от этого, просто действует во имя истины, то только тогда он может победить. Как только он будет думать о том, что он сделает хорошего, что он сделает плохого, какие плоды, какие результаты он получит от этого, он всегда проиграет. Когда человек сражается на поле битвы, и он думает о своей жизни, он всегда сбежит с поля боя. Потому что, когда человек сражается, он должен думать, во имя чего он это делает, а не о своей жизни, о своей судьбе. Трусость означает сильная привязанность к тому, чтобы выжить. Выгоду из битвы получить. Или получить власть какую-то от этого. Человек страх испытывает от этого, понимаете? И потом в этом, это таким образом возникло Бхагавад-гита, целое произведение. 700 стихов Господь рассказал эту истину в 700 вот таких четверостишей. То есть за 40 минут он все это рассказал. И этот Арджуна, этот воин, он победил в сражении, то есть он победил противника, остался жив после этого. Но идея в чем заключается? Идея заключается в том, что согласно ведическому знанию, это не для сражения была книга дана Богом, а для нашей жизни. Потому что наша жизнь – это то же самое. То есть нет никакой разницы. Мы тоже, одни люди привязываются к тому, чтобы что-то получить от жизни, и для этого живут. Другие люди на что-то надеются, что им Бог с неба, с манной небесной высыпется. Но только те люди, которые просто выполняют свой долг и ни о чем не думают. Они просто выполняют свой долг и не надеются, не думают ни о чем. Эти люди побеждают свою судьбу. Они получают от судьбы все, что необходимо. Понимаете? И кету действует на всех остальных. Кету означает лишение. В буквальном смысле слова, если перевести это слово на русский язык, означает лишение. Лишение всегда приходит в жизнь человека, когда он привязывается к чему-то. Он хочет, допустим, счастливой жизни. Вот чего человек хочет, через то и придет страдание. Веды приводят в этом плане, в этой связи такой пример. Я уже вам его рассказывал, еще раз расскажу. У каждого живого существа есть слабое место. Слабое место означает та сила, через которую человек больше всего счастья хочет испытывать. Слабое место. И, допустим, у рыбы самое слабое место – это чувство вкуса. Она очень сильно привлекается вкусом. И поэтому рыбу ловят с помощью червячка. Навешивают червячок, и рыба даже чувствует вот укол этого, рыба чувствует укол вот этого крючка, и она все равно сосет этот червяк, этого червяка. И в результате она попадает куда? В лапы смерти. И не думайте, что это только один такой пример. У мотылька самое сильное чувство – это чувство света. Он летит к свету, поэтому он сгорает в костре, мотылек. Из-за того, что он летит к свету, он сгорает в костре. У оленя чувство слуха самое сильное. Поэтому оленей ловят очень просто. Охотник, почему раньше охотников с рожками рисовали? Охотник просто дудит в песню, мелодию хорошую, в рожок играет. Олени прибегают, и он просто убивает, и все. Потому что они привлекаются музыкой, звуком. Так устроено это животное. Они любят звук, красивый звук. Олени любят слушать пение птиц. И также на рожок они бегут. Новый звук какой-то необычный. И их убивает просто охотник, и все. У слона самое сильное чувство, он такое грузное животное, нет никакой радости в жизни. Но секс очень нравится. Сексуальное чувство самое сильное. Поэтому слонов очень просто ловят. Слониху дрессируют, она обходит канаву, а слон попадает туда. Или просто она в стойло заходит, а слон заходит за ней и закрывают ставни. Все, приехали. Счастье привалило. Вот. Если взять, допустим, все ситуации, когда пытаются как-то человека поймать на крючок, то тоже изучают его слабое место. Допустим, у кого-то кто-то любит поесть, и его ловят, яд ему подсыпают в еду. Кто-то, допустим, любит женщин, и его ловят, какую-то подсовывают ему красавицу. И он раскалывается рядом с ней и все рассказывает, все свои секреты. И так далее. То есть у каждого человека есть что-то слабое. И на самом деле это не просто позиция разума, допустим, человека. Так действует разум судьбы. Веды описывают, что именно через то, ту ситуацию жизни, которая является самой, человек привязан к ней, там приходят все страдания к нему. Это ворота страданий, ворота боли, описывается в Ведах. Например, если человек любит покушать, все страдания у него придут через пищу. У него будет язва желудка, у него будет рак желудка, у него будет несварение. Ну то есть вся гадость, которая только в жизни его придет, она придет через еду. Если человек любит сексом заниматься, значит через секс он заработает или половое бессилие, у него импотентом станет, у него будет секс плохо получаться, он будет страдать. Или у него будет заболеет венерическим заболеванием, трудноизлечимым и так далее. Есть много способов судьбы, как схватить человека за жабры, не дать ему быть счастливым. Если у человека, допустим, человек любит расслабиться, поспать, то значит через это придут страдания. Он получит свою жизнь или бессонницу, или слабость сильную от пересыпания и так далее. Это закон. То, что я вам описываю, является законом. Вы можете проанализировать на своей жизни. Через привязанность какую-то человек получает болезни. Допустим, если женщина очень сильно привязана к своей красоте, значит, страдания придут через лицо. Вот она целыми днями на зеркало смотрит, ходит, значит, через лицо придут страдания. Что-нибудь вылезет там. Кету там будет действовать. Когда человек к чему-то привязывается, энергия кету входит в это состояние привязанности и начинает через него действовать. Это закон. Или вы считаете, что нет такого закона? Кто считает, что нет? Поднимите руку. Все молчат, все считают, что есть. Это факт. Он очевиден, этот закон очевиден. И на самом деле он не может на всех людей действовать. Если мы не привязываемся, кету не может на нас действовать. Он обезоружен, полностью обезоружен. Вот человек, допустим, делает все из чувства долга, и все. Вот, допустим, у вас, допустим, в гороскопе стоит такой знак. Ну, кету, допустим, находится в седьмом доме. Седьмой дом – это дом семьи. Означает, не будет семьи. Не будет семьи, не будет возможности жениться, замуж выйти. Кету в седьмом доме стоит. Все, приехали. Значит ли это, что точно не будет семьи? Нет. Это значит, что если человек научился просто служить близкому человеку, то он будет так и жить с близким. То есть он получит семью, все. Но как только он начинает надеяться на что-то, близкий человек начинает вести себя плохо сразу, немедленно с ним, тут же. Вот он думает, вот хорошо бы мне, если бы чай в кофе, ой, чай в постель. Ну, ему вылить чай в постель, значит. Вот, то есть, ну, он что-то хочет, чтобы о нем позаботились, и будет такой плохой результат. Но если он ничего не ждет, то будет счастливая жизнь. Понимаете, так действуют вот эти планеты. То же самое Раху в седьмом доме, беспредел в семейной жизни, скандалы, ругань постоянно. Но если человек ни на что не рассчитывает, значит, у него будет счастливая семейная жизнь, нормальная. Вот у меня Раху в седьмом доме стоит. Я ни на что не надеюсь. Все нормально. Понимаете? Как один пациент подошел к врачу, такой тяжело больной, и говорит: доктор, могу ли я на что-то надеяться? Знаете, какой был ответ? Смотря на что ты будешь надеяться. Такой, это с кету связанный ответ. Кто кету понимает, что такое, он понимает, почему такой был ответ. Смотря на что ты будешь надеяться. То есть в этом идея заключается влияние этой планеты. То есть надо просто изучать этот момент, смотреть за собой, следить внимательно. Не надо привязываться ни к чему. Ну, допустим, посадили, допустим, на даче цветочки. Вырастут или нет? Поливайте, любите цветочки. Заботьтесь о них. Но даже не помышляйте о том, чтобы наслаждаться этими цветами. Даже не помышляйте об этом. Просто когда придет время, и они выросли, они стали красивыми, не садитесь рядом с ними, не наслаждайтесь ими. Подарите цветочек кому-то. Сделайте счастливым кого-то. И вам кто-то цветочек подарит. Выращивайте цветы для других. Не выращивайте для себя. Когда вы в таком состоянии будете находиться, это гарантия, что в вашем саду всегда будут цветы. Всегда. И они будут счастье вам приносить неожиданно. Вы выходите, допустим, утром в сад, просто прогуляться, выходите, и вдруг неожиданно вы увидели цветы, и радость пришла в вашу жизнь сама. Вот это то, что надо, что правильно. Она сама просто неожиданно вы увидели, и вам понравилось. Но не надо сидеть и слюни смотреть, пускать на них, на эти цветы. Не надо вызывать у себя, это неблагоприятно, это вызывает кету. Кету приходит в жизнь. Допустим, муж сделал счастливой, само собой. Это хорошо, это здорово, значит, пришла награда. Но если женщина постоянно конючит счастье у мужа, то он помышляет, как ее бросить. Вот немедленно это такая сила приходит. Я могу женщине доказать то же самое. Если, допустим, муж приходит домой и начинает жене говорить: Ты знаешь, как Олег Геннадьевич сказал, ко мне надо относиться? Ты должна считать меня старшим. Как только муж жене такое говорит, она думает, блин, лучше бы я себе другого нашла. Сразу же кету входит в ее сознание, немедленно. Точно так же жена, когда мужу говорит, ты разговаривай со мной поласковее, поласковее. Давай попробуем еще раз. Скажи правильно теперь мне. И он так, вообще не хочется больше ничего говорить. Кету входит, потому что в ум. Не хочет разговаривать. Мама, допустим, ребенка учит, как разговаривать с собой. Говорит, давай, разговаривай со мной хорошо. Ребенок вообще замолкает, перестает разговаривать. Или, допустим, муж ходит по кухне, как кот масляный, и говорит, ты мне вот это приготовь, и вот это приготовь. И жена вообще думает, может, вообще ничего не готовить. У ней прямо ложки валятся, поварешки из рук начинают валиться. Или человек, допустим, едет на рыбалку, он прикормил какое-то место, там много рыбы должно быть. Он приезжает, там другой человек сидит, рыбачит уже. Всю рыбу переловил. Кету пришло в рыбалку. Разные варианты есть, но идея одна и та же. Человек привязывается к чему-то и получает такой вот результат. И все. Это закон. Причем интересно, что есть проклятие в этом случае работает. В чем заключается проклятие? Человек привязывается, и результат не приходит такой. Человек привязывается в результате еще больше и больше. Это означает замануха. И потом, что такое человек говорит? Он приходит к близким и говорит, вы знаете, вот не хочу говорить, но у меня такая счастливая семья. Мне так все классно вообще-то. Все хорошо в жизни. Время настает, значит. Скоро будет весело. Причем интересно, я случайно посмотрел по телевидению, как вот кету действует. Там вот просто с глаза разбирали проклятие, и я в этом увидел несколько другие вещи. Я увидел, как кету действует. Одна женщина вот так сказала своей подружке. И эта подружка отбила у ней мужа потом. А потом она забрала у ней квартиру и одного ребенка даже. Муж с собой одного ребенка забрал. Она просто сказала, как ей хорошо жить своей подружке. Все. Это было достаточно. Кету вошел в подружку и разрушил всю судьбу этой женщины. У нее ничего не осталось. Не осталось ни мужа, ни семьи, ни дома. Ничего. Все. Полностью уничтожена вся жизнь. И это не является злым роком, понимаете? Это закономерность, это закон. Счастье не надо мусолить. Пришло и пришло, не надо так сильно думать о нем. Счастье – это результат жизни. Надо просто принять, и все хорошо. Есть и есть. Не надо хвалиться своим здоровьем. Не надо думать, что вот у меня все лучше, чем у других. Или, допустим, мы ехали в машине, недавно обсуждали поступок одного человека. И один из моих друзей сказал, я бы так никогда не поступил. Неблагоприятно. Да, человек так говорит, это значит, что обязательно у него такое в жизни произойдет. Это закон. Допустим, мужчина бросает женщину, и другой мужчина говорит, я бы так никогда не поступил со своей женой. Никогда. Значит, придется бросать жену. Это факт. Я столько таких вещей в жизни видел. Это очень опасно, зарекаться, вот эти все вещи. Потому что, когда человек бахвалится, то кету входит в его жизнь немедленно. Понимаете, это сила, которой мы не можем противостоять. Такие ситуации, такие события в жизни происходят, что человек не может ничего с этим сделать. Ничего не может сделать. Или мы берем ипотеку. У нас все есть уже. Хороший, классный вот такой кету, ипотека. О! У нас все есть, квартира, машина, все сразу. И за так. Он уже ручки потирает, кету. Попался, браток. Попался. А потом страданий очень много, разруха в жизни. Опасно. Кету приходит в жизнь неожиданно. как гром среди ясного неба. Невозможно поймать ситуацию, как это, когда это происходит. Вот просто в одну секунду это происходит. Ничего нельзя сделать. Абсолютно безысходная ситуация. Человек бьется головой об стену. Он начинает изнемогать. И ничего нельзя сделать. Все рушится в жизни. Уходит близкий человек из жизни. Человек теряет жилье. Человек теряет страну. Допустим, рушится его возможность жить в какой-то стране. Ему надо за границу ехать. Попадает в тюрьму. Все это влияние кету. Неожиданно, сильно рушится все у человека в жизни. Причина – сильная привязанность к счастью. Человек никогда не должен мечтать быть счастливым. Он должен просто мечтать выполнять свой долг и даже не помышлять о том, чтобы получить счастье за это в ответ. Потому что счастье гарантировано, что оно само придет. Счастье гарантировано, что придет само. Но также гарантировано, что если человек слюни на счастье пускает, гарантировано, что вместо счастья придет кету. Это тоже гарантия. То есть сила, которая разрушит счастье. Почему женщина не может выйти замуж? Вот смотрите, девушка смотрит на парня. Он чуть-чуть на нее посмотрел, у нее уже слюни потекли. Она: ой, на меня посмотрели, все, значит, у меня все с ним будет хорошо. Кету сразу приходит. Парень отворачивается, уходит, больше не смотрит. Как выйти замуж? Надо выполнять свой женский долг. Надо быть заботливой, учтивой, доброй, красивой, ласковой, счастливой. И даже не помышлять о том, чтобы кто-то посмотрел. Надо всем показывать себя и скромно жить дальше. Быть женщиной, показывать свою женскую природу, отдавать им ее людям, заботиться о людях с помощью этой женской природы. И просто спокойно жить. Потом, когда кто-то начинает ухаживать, это ситуация сложная в жизни. Надо подумать, как себя человек ведет, что делает, не привлекаться к ним, бояться этого. И даже если он уже очень серьезно ухаживает, надо все равно осторожно наблюдать за ним. Если второй начинает ухаживать, за двумя наблюдать. Третий начинает ухаживать, за тремя наблюдать. Четвертый начинает ухаживать, за четырьмя наблюдать. Пятый начинает ухаживать, за пятью наблюдать. И так далее. Так женщина должна себя вести. Она должна наблюдать, чего хочет судьба. Она не знает. Потому что когда мужчина рисуется, это не значит, что он такой. Это просто рекламный ролик. Понимаете? За рекламным роликом жизнь потом стоит. Ну, он может рисоваться. У каждого мужчины свой способ рисоваться есть, свой рекламный ролик. Это не значит, что он такой. Это просто реклама и все. А какой он на самом деле, покажет только Бог. Бог нарисует потом. Если, допустим, как определить, мой суженый человек или нет. Вот много ухаживает три человека. У женщины хороший период жизни наступает, сразу несколько ухаживают обычно. Плохой период идет, никто не ухаживает. Хороший наступает, несколько ухаживают. Как выбрать мужа? Не надо привязываться. Надо отстраниться от всех. Не обращать внимания, кто красивее, кто лучше. Просто наблюдать, как они будут себя вести. Один ухаживает, серьезно настроен. Другой ухаживает, там что-то сулит. Вот. Там как: имел бы я золотые горы и реки полные вина, все был бы за ласки взоры. Ну, то есть можно что-то обещать, можно. Но реально настоящий человек, он как себя ведет? Он просто заботится спокойно. Настоящий муж, он не будет рисоваться. Он просто спокойно заботится, он выполняет свои обещания. Он долго это делает, достаточно долго. Он настроен очень самоотверженно. И внешне он уступает всем остальным, потому что некоторые мужчины, они как бы рисуются, показывают свою крутизну и вот это все, знаете. Эта рисовка, кажется, что он такой недосягаемый. А этот такой простой, как 5 копеек. И думаешь, за кого выходить, недосягаемого или за простого, как 5 копеек? И думаешь, лучше, наверное, за недосягаемого. И это ошибка. Потому что человек, который просто себя ведет, это надежный муж будет. Но как определить, надежный будет муж или нет, это Бог подскажет. Бог в сердце скажет. Но только той женщине, которая не привязывается. Она продолжает ждать, смотрит. И когда уже четко видно, что кто из них лучше, кто есть кто, она тогда делает свой выбор. Даже если один мужчина, надо все равно так себя вести, как будто их 10. Надо спокойно к нему относиться. Не надо думать, что все, больше никого не будет. Тряска не должна возникать. Спокойно. Можно даже сказать ему, что у меня есть варианты, я подумаю. Посмотреть на его поведение. Если он серьезно настроен, он будет продолжать смиренно добиваться своего. Неважно, есть варианты или нет. Потом ценить больше будет. Видите, как вы затряслись. Того, что я говорю, вам страшно стало. Неужели так можно себя вести? А так нужно себя вести? Не то, что можно, а нужно так себя вести. Тогда семья крепкая очень будет. Видите, нас никто не обучает этому, как себя вести. Точно так же, допустим, вот допустим взять, всегда в самые тяжелые, трудные ситуации жизни, периоды кету проявляется. Вот, допустим, взять человека, допустим, очень ответственная должность. Он должен, допустим, купить какой-то объект для того, чтобы на нем работать. И есть много предложений. И он должен очень спокойно и трезво ждать. Потому что, когда приходит настоящее предложение, все получается очень спокойно, без пафоса, само собой. И как бы нет никаких проблем. Но когда слишком много мыльных пузырей пускают, когда все так классно, быстро получится, там тебе гарантии всякие дают, это опасно. Это означает, что это мыльный пузырь. Но понимаете, когда человек сильно привязан к результату, он мыльные пузыри для него кажутся истиной, и он на них покупается. Иногда человек страдает сам, иногда он вызывает страдания многих, если у него ответственность большая. Но всегда сделки, когда человек делает, точно так же заключает. Когда сделка правильная, она не кажется, что слишком много прибыли принесет, но все стабильно и спокойно. Хороший человек заключает сделку. У него вроде бы все на предприятии хорошо. Он как бы с тобой общается нормально, спокойно. И никаких проблем нет. Само собой это получается. Когда тебе мыльные пузыри в глаза пускают, столько мы для тебя сделаем, у тебя столько всего будет. Все. Это значит, что кету там есть. Потому что это, все эти мыльные пузыри основаны на привязанности. Это означает, привязанность работает. Что-то настоящее в жизни приходит очень просто. Когда очень что-то сильно рекламируется там, это опасно. Есть вероятность, что это не настоящее, это то, что не даст вам счастья в жизни. Кету всегда действует одинаково, оно действует через привязанность. Если человек сильно к чему-то привязан, он трясется, значит, он купится на что-то. Он не сможет найти свое счастье. Судьба не сработает в нужный момент. Это одна сторона медали, которую я сейчас объяснил. А другая сторона медали – это просто жизнь. Надо знать, что в любой момент кету приходит, неожиданно, в нашу жизнь. Мы не знаем, когда оно придет. Человек, ни один человек не знает, когда он умрет. Ни один человек не знает, когда несчастный случай будет. Через 5 минут мы умрем, нет? Нет, конечно, нет, точно. Хорошо, через 10? Разницы нет, что через 5, что через 10. Через час кто-то из нас умрет, нет? Ну, нет, конечно, через час. Слишком рано. Вот. Хорошо. На следующий день кто-то умрет из нас? Да. А кто? Только не я. Человек говорит, да, но не я. Хорошо. Через год кто-то умрет? Хорошо, вы умрете, кто-то из вас умрет через год? А? Человек, возможно, возможно, но не я. В этом заключается наше несчастье. Мы не знаем, что такое жизнь. Знать, что такое жизнь, может только тот человек, который знает, что кету приходит в жизнь в любой момент. В любой момент. Поэтому для того, чтобы трезво видеть свою судьбу и судьбы других людей, человек должен принять в свою жизнь также и страдания. Он должен очень четко представить, что в его судьбе и счастье, и страдания на весах имеют одинаковый вес. И для того, чтобы такой жизни жить, таким состоянием жить, мудрые люди совершают подвиги для этого. Например, Сергий Радонежский ложился спать в интересную кроватку, У нее была интересная кроватка. У нее были такие стеночки, такие немножко раскосые, такие высокие, деревянные. И дно деревянное, и крышечка у кроватки тоже была деревянная. Он ложился спать в гроб свой собственный. Для того, чтобы никогда не забывать, что смерть может прийти в любой момент. Не то, что он был сумасшедший, он был святой. И он видел всю Куликовскую битву от начала до конца. Почему? Потому что он ложился спать в гроб. Потому что он знал. Он относился очень трезво к жизни. И трезвость дает возможность видеть события. Когда человек очень трезво относится к своей судьбе и знает, что несчастье может прийти в любой момент, он видит события. Только такой человек может предсказывать все. Он может видеть события, который принимает судьбу полностью. Он никогда не ждет лучшего. Он просто принимает все, что жизнь дает. Сразу, заранее. Это признак святости. Когда человек в таком состоянии находится, его врасплох злые силы никогда не застанут. Он никогда не будет находиться в таком состоянии, когда его поймают эти злые силы. Одна женщина, очень мудрая женщина, мне рассказала ситуацию в своей жизни. Она мне сказала, что я вот всю жизнь не могу себе простить одну вещь. Я спала спокойным сном, и неожиданно ночью ко мне пришла мама и сказала мне во сне, сказала: «Я умираю, помоги мне, помолись за меня, помоги мне, я умираю». И она говорит: «Да, мама, ну да ладно тебе, это просто сон». Перевернулась на другой бок и продолжала спать. А когда проснулась, мама уже умерла. И она не могла себе этого простить всю жизнь. Она считала, что она виновата в смерти матери. Почему она перевернулась на другой бок? Потому что она слишком расслабилась в своей жизни. Понимаете, никогда не надо расслабляться. Надо всегда знать, что в любой момент, в любую секунду может прийти беда в жизнь. И надо быть готовым к ее приходу. Кету нас учит этому. Мы должны очень четко осознавать это в своем сознании. Она должна немедленно была начать молиться за мать. И молиться столько, сколько нужно. Даже во сне. Но я не сказал, конечно, так. Но какой смысл человека разочаровывать? Я успокоил. Но так или иначе, вот долг такой наш по судьбе. Мы так должны поступать. Когда мать сына провожает в армию, она должна в силу в него ложить психическую. Она должна вкладывать столько силы, сколько необходимо. А как определить, сколько необходимо? Когда мать провожает сына в армии, что она думает? У моего сына все будет хорошо. Откуда вы знаете, будет хорошо или нехорошо? Это просто иллюзия. Это шоры на глазах. Шоры, которые не дают смотреть в сторону, понимаете, только прямо. Каждая мать так думает: у моего сына не убьют, все будет хорошо. Но мать, мудрая мать, знает, что может быть и иначе. И поэтому она отправляет сына в армию и говорит: у тебя все будет хорошо. Она не думает, что все будет хорошо, и трясется постоянно, волнуется за него. А она говорит: у тебя все будет хорошо. И каждый день молится за него. Она вкладывает в него свои силы. Вот это означает ожидание. Когда человек ждет, он сражается, вкладывает силы. У меня в врачебной практике такой опыт есть, что большинство людей, которые болеют тяжелой болезнью, они не понимают ситуации в своей жизни. И они придают слишком много значения тому, какая ситуация у них. А врач должен знать. И он должен вкладывать столько силы, сколько нужно, чтобы человеку помочь. Он не должен расслабляться, он должен быть всегда на чеку. Понимаете? Врач не должен поддаваться на провокацию и думать, что все, уже надо расслабиться. Он должен всегда внимательно следить за тем, что происходит. Но при этом пациента надо поддерживать всегда, не давать ему разочаровываться, пускай сражается. Человек должен сражаться со своей болезнью. Врач должен быть на чеку всегда, это факт. Точно так же надо внимательно к жизни, к своей относиться, своих родственников, к своей судьбе. Надо ли бояться, что муж уйдет? Если женщина боится, что муж уйдет, значит, он уйдет. Но как надо себя вести? Надо внимательно смотреть за ним. И когда у мужа проявляются признаки определенные, поведении, это значит, что его утаскивает судьба. Какие признаки? Как это определить? Какие признаки? Глазки становятся лощеные, такие мыльные. У него как-то само собой все становится хорошо, непонятно откуда. Он где-то внутри начинает балдеть. Значит, кету действует на него. Надо последить за ним, что там с ним происходит. Куда он гуляет после работы. Второй вариант. Глаза становятся стеклянные. Нет счастья в жизни человека. Он чувствует, он замыкается. Нет счастья в жизни. Значит, судьба уводит его тоже. Потому что он будет где-то искать счастье, если его нет. Понимаете? Две грани. Или человек стекленеет, то есть у него счастья нет, или он переполняется слишком счастьем. Все эти состояния, когда или слишком много, слишком мало, кету входит в жизнь человека. Допустим, начальник должен сокращать людей. Он смотрит на свой коллектив. Кого он будет сокращать в первую очередь? Несчастных, вот именно. И беззаботных. Две категории людей. Он видит так, работает так. Пожалуйста, отнеси вот это туда. Сейчас, ладно, отнесу. Беззаботный. Все, галочку поставил. Отнеси вот туда, вот сделай то-то, то-то. Я, что ли? Ну, конечно, ты. Да. Галочку поставил. Несчастный. Начальника сократили. Значит, начальник несчастный или беззаботный? Одно из двух. Какая разница? Кету всех может сократить. Ему все равно, начальник ты или не начальник. Это мы себя начальниками считаем. А перед высшими силами мы все тут букашки, понимаете? Поэтому высшие силы не выбирают. Просто есть закономерности, в которые мы не должны впадать. Вот и все. Мы должны просто, допустим, всех сокращают на работе. Что надо делать? Надо просто продолжать работать. В то время, когда всех сокращают, надо просто продолжать работать. Поросячий визг пошел из тебя, значит, и тебя тоже сократят. Страх пошел, значит, тебя сократят. Сплетничать начала, значит, будут сокращать. Визжать начала, требовать от начальства начала, просить начала, сократят. Просто работаешь, не сократят. Просто работать тяжелее всего в такой ситуации. Просто спокойно работать и все. Не радоваться, не печалиться. Просто продолжать работать и выполнять свой долг спокойно. Тебя сократят. Если всех надо сократить, тебя в последнюю очередь сократят. Начальник сократит тебя вместе с собой. Потому что ты будешь самым надежным подчиненным. Это факт жизни стопроцентный. Болезнь пришла, кету. Сильно хочу вылечиться, значит, будешь болеть. Наплевать, значит, тоже будешь болеть. Еще хуже будет. Два варианта. Человек, вот болезнь пришла, допустим, печень болит. Когда человек так думает, что происходит, он берет силу у печени, она так больная, он на нее обижается. У меня печень болит, блин. Еще больше будет болеть. Ко мне сегодня пришла женщина одна на беседу. Тяжелая жизнь. Судьба повторяется. Сначала мать стала обездвиженной и умерла. Она сражалась за ее жизнь. Теперь сын стал обездвиженной. Она одна, у нее нет мужа. И все на ней висит. Или мать еще жива, но, по крайней мере, она обездвиженная. Два близких человека, больше никого нет в жизни. Влияние кету налицо, очень четкое. Она пришла ко мне и начала плакать и ругаться на судьбу. У меня такая плохая судьба, я и так, то-то-то. Душит кету, значит, человек. Как сделать так, чтобы кету не душил? Принять судьбу. Сказать, что у меня хорошая судьба. И сразу скажешь, она ведь не станет от этого легче, правильно? Надо много раз себе это говорить. Надо молиться, чтобы понять свою судьбу. Надо молиться, чтобы ее принять. И когда человек принимает, ему очень больно, но он успокаивается. И трезвость возникает в его голове. И он спокойно начинает выполнять свой долг в жизни. И он побеждает. Всегда такой человек побеждает. Потому что победа приходит к тому, кто принимает судьбу. Концлагерь – это влияние кету или нет? Это 100% влияние кету. И интересно, один психолог написал целую книгу. Он написал о том, что он попал в концлагерь так же, как все остальные люди. И так же в нем сидел, и так же видел, как всех сжигают там и все прочее. Он все это было на его глазах. Но он понял, как правильно жить в концлагере. Он начал, принял судьбу. И когда его пытали, он с благодарностью как бы относился к тем, к тем палачам, которые с ним вот так вот обращались. И он принимал с благодарностью все, что происходило в концлагере. Все. Результат какой, знаете? Его отпустили. Все умерли там, кроме него. Вот эти сами жестокие люди, которые всех там убивали, они его просто взяли и выпустили. И все. И он остался жив. Один из всех. Почему? Потому что он был достоин остаться жив. По судьбе его надо было убить. Но так как он понял, экзамен жизни сдал, он был очень спокоен там. Он не переживал, будет он жив или нет. Просто ему надо было сдать этот экзамен. Он думал только об этом экзамене. И он чувствовал, что сдаст экзамен он или нет, означает, примет он эту жизнь или нет, будет он в этой ситуации спокоен или не будет. И он успокоился. И эти люди, узники, палачи, начали приходить к нему за советами. Они спрашивали ему и у него, как жить дальше. Эти люди, которые издевались над ним раньше, начали ходить к нему тайком за советами. А потом его просто выпустили. И все. Второй случай. Православный христианин. По-моему, даже сейчас причислен к лику святых. Попал во времена гонений, ну там, Сталин, там все прочее, гонений, попал в ссылку и жил в поселении. Ну, то есть это та же самая тюрьма, там просто люди работали, и он общался с этими каторжниками, жил вместе с ними как каторжник, все то же самое было. И он понял, что это его судьба. Он этим каторжникам объяснял, как жить правильно, он им проповедовал, рассказывал о Боге. Вот. Одни каторжники его ненавидели, другие любили. И наступил такой момент, когда он должен был умереть. Он лежал неподвижно, и внешне он даже как будто бы не дышал. И вот он в тонком теле, он пошел из этого, как бы из этого места, из этой тюрьмы, вышел, и он попал в храм. И в этом храме была служба. И он вместе со всеми начал проводить эту службу, и он увидел рядом с собой его друзей, которые уже умерли до этого. Ну, то есть всех увидел в том мире. И они вдохновенно проводили службу. И он вместе с ними проводил службу. Потом он увидел, как пришла Богородица и сказала ему: «Ты должен вернуться назад. Ты нужен там. Здесь таких, как ты, хватает». И он пошел назад. Пришел к этой кровати, где лежало тело, и лег туда, в это тело. И немедленно он ожил после этого. И после этого прошло еще много лет, после того, как он освободился из заключения. И он еще прожил потом длинную жизнь после этого. Но когда его освобождали, эти НКВДшники, они сказали ему: «Вот из того, ну, из твоей вот группы, из тех людей, которые вместе с тобой попали сюда, ни один больше не выжил, и мы не можем понять, как тебе удалось это сделать. Никто, ни один человек не остался живым. Кто-то умер от туберкулеза, кого-то убили. Ну, каждый получал что-то, ну как, никто не смог выжить, он выжил один. Он там лет 7, что ли, или 8 там пробыл в этой колонии. Потому что он не жил для себя во все это время. Он просто выполнял свой долг. И он получил очень большую мудрость, святость. Он получил общение с Богом. То есть он реально получил очень много за это время. Он не потратил время зря. И скажу вам такую вещь. что когда у человека такой период в жизни происходит, сразу три родственника вместе умирают или еще что-то в этом роде, бросают все вокруг, человек остается один, все вокруг его бросают, никто. Близкие люди, ничего нет, пустота внутри. Самый лучший период в жизни. Самый лучший период в жизни. Потому что в это время человек может отдать свою жизнь высшей истине. Он поймет в этот момент, что только Бог его не бросил, все остальные бросили. И он будет в своей жизни только на Бога полагаться и больше ни на кого. И в этом случае он сможет осчастливить свою жену, своего мужа, своих детей. Потому что когда человек ни на кого не рассчитывает, он может по-настоящему всем служить. Потому что что нам мешает служить? Желание плодов, награды. Если женщина ждет, когда муж похвалит, она не сможет готовить нормально пищу. Она будет злиться на него, потому что он ее не хвалит. Так надо, так много, как ей хочется. Веды говорят, что в жизни среди людей человек никогда не получит то, что он ждет. Потому что никогда человек не может отдать ту дань, которую человек другой в него вложил. Допустим, мать 9 месяцев вынашивает ребенка, потом его вскармливает, и потом о нем заботится очень много лет. И она думает, сын должен быть мне благодарен за это. Ни один сын никогда не сможет ни одной матери отдать тот долг, который он ей должен. Даже не рассчитывайте на это. Это просто невозможно. Никогда этого не произойдет. Всегда дети остаются должны родителям. Поэтому дети должны уважать родителей, потому что они никогда не отдадут долг. Если женщина, допустим, или мужчина, кто-то бросил близкого человека. Мы, допустим, бросили близкого человека, вырвали кусок мяса из его сердца. И потом на костях этого человека хотим создать себе новую счастливую жизнь. Китайская изба, фиг вам. Не получится. Мы остаемся должниками этому человеку, потому что мы его бросили, мы ему должны. Пока мы долг не вернем, мы не будем счастливыми. А как можно вернуть долг? Только в виде страданий. Ему от вас ничего не надо, кроме наказания. Когда человеку кто-то в брюхо ножик пускает и смотрит ему в глаза, как тот умирает, через этот взгляд тот, который умирает, передает только одну вещь. Ты за это ответишь. И эта вещь никогда, это 100% сбывается, эта вещь никогда не отстранится. Ты хоть молись, хоть не молись. Хоть что ты делай, все равно ты за это ответишь. А? Значит, Бог не простит. Все равно ответит. А если убежать, все равно ответишь. Не убежишь от этой силы. Бывает так, что человек очень сильно потом раскаивается, и он страдает добровольно. Он принимает добровольно страдания на себя. Значит, это и будет ответом. Человек добровольно перестрадал, он ответил. Но всегда все равно страдания надо принять, понимает? Человек не может ответить просто в легкую. Типа пришел там, раз тебе сняли грехи. Раз сняли, все, нет грехов. Не бывает такого. За все надо отвечать, платить. Кету действует и так тоже. Я изучал эту тему, интересно, как это работает. Ты, допустим, берешь, допустим, и отрубаешь кому-то руку. Ну, допустим, насилие совершаешь над человеком, отрубаешь ему руку, допустим. Что происходит в твоем тонком теле? В тонком теле вот эта энергия насилия отпечатывается в глубокой памяти, в глубинной памяти, как определенный след. И эти следы остаются у нас в эфирной энергии. Эфирная энергия – это такая энергия, которая создает объемы и пространство в нашем организме, в нашей судьбе. Допустим, девушка, у ней эфирное пространство позволяет выйти замуж, она выходит замуж. То есть объем создается, дающий возможность ей иметь мужа в ее жизни. Точно так же иметь руки, ноги, у нас должны на это быть объемы. То есть рука как бы в ложе этой энергии находится, и она там может расти и жить. Если, допустим, этой энергии нет, ее может парализовать. Понимаете? То есть нужна она эта энергия. И когда приходит время, человек, который кому-то руку отрезал, у него в этом месте возникает препятствие для движения эфирной энергии. И Это препятствие, оно вынуждает его попасть под трамвай. Или еще как-то получить вот такой вот в судьбе результат. Понимаете? То есть неизбежность у нас, это неизбежно наступает. Это сила, которую нельзя преодолеть. Но молитва, раскаяние, конечно, это все преодолевает. У меня был такой случай, может, я вам рассказывал, не знаю, в жизни. Я как-то медитировал, и так у меня мысль, такая идея возникла. А будет ли у меня в жизни травма? И я начал так просматривать свой организм внимательно, думать о будущем, спокойно так настроился, холодно, спокойно, не привязываясь ни к чему. И я увидел, что нет у меня нижней части правой ноги. Пусто там. Я также спокойно, а когда это произойдет? И также спокойно судьба мне ответила, через месяц. И я потом как-то подумал об этом, и я начал очень сильно молиться. То есть я молился и смотрю, вроде бы что-то появилось там на горизонте. Нога как-то появилась. И потом, короче, такая ситуация интересная была. Я шел за травами, то есть я лечил травами и сам их собирал. Шел за травами, и я унес лопату. У меня был такой нож очень острый, и он так очень заострялся к краю. И я нес в целлофановом пакете нож этот, и он развернулся острием к моей ноге, так как-то так получилось. И неожиданно лопата перевесила и воткнулась передо мной, во что-то воткнулась впереди, я в гору что ли шел. И нож встал между лопатой и моей ногой. Я в это время делал шаг, и он воткнулся прямо в это место, так хрясь, и торчит там. Классно. Я в лесу нахожусь, никого нет. И то есть идет сильно кровь. И ну как бы явно видно, что и там нож явно, потому что я им корни резал, там есть какие-то бактерии 100%. Все это 100%. Сбывается судьба как бы. Я не знаю, что делать. Даже вытащить тяжело, потому что воткнулся хорошо. Все классно. И так как я молился, я думаю, наверное, молитва как-то должна сработать. Ведь нога появилась. Так смотрю, и где-то вдалеке, на горизонте, я вижу, в лесу, вижу, стоят девушка и парень целуются. Далеко так где-то, там, метров 200-300. Я кричу, ау! Ну, то есть начал им кричать, помогите, типа. Они прибежали, увидели ситуацию, вытащили нож там. У них машина оказалась недалеко, дотащили меня, довезли до дома. Я йодом залил это место, и все, нога осталась целой. Такие вещи тоже бывают. Знание помогает избавиться от страданий. То есть знание, молитва, покаяние. Такие вещи случаются в жизни. Вот, поэтому не надо думать, что кету это все капут. То есть это нормально. Есть также такие вещи, что кету иногда влияет не на события, а на ум. Допустим, у человека возникает в голове четкое ощущение, что он умрет. Предчувствие. Это подвох. Потому что и у человека, как определить, что это подвох? И возникает очень жуткий страх. Я умру там. У меня умрет родственник. У меня там несчастное событие произойдет в жизни. Возникает сильный страх. 100% подвох. Потому что когда настоящему приходит событие какое-то в жизни, это воспринимается очень холодно и спокойно. Как будто бы ничего не произойдет. Просто холодная такая информация. Ты умрешь через 5 дней. Спокойная, холодная. Человек, когда чувствует смерть, он успокаивается. Ему все безразлично становится. Понимаете? Но когда кету входит в ум и лишает человека разума, она действует как на ум, на мозги. Человек начинает чувствовать сильный страх. Он боится смерти, боится куда-то ехать, боится что-то делать. Это подвох. Но веды описывают, что существуют в таких ситуациях знаки, которые определяют, правда это или нет. И будет что-то плохое или нет в моей жизни. Я сейчас опишу вам эти знаки. Есть такая наука в ведах, прашна. Она означает, что в природе существуют события, которые определяют события, которые со мной может произойти. Если у мужчины дергается левый глаз, немеет немеет левая рука, она становится слабее. Она, в ней начинаются вот здесь вот где-то подергивания или в плече у мужчины. Дергается левая нога, он спотыкается на левую ногу. Часто спотыкается, падает на левую ногу. Вот. У него губа вот здесь с левой стороны дергается. Это для мужчины неблагоприятно. Это означает, что в его судьбе будет какое-то скоро тяжелое событие. С левой стороны каркают вороны неожиданно, и человек пугается этого. Может каркать вороны, но человек не обращает внимания. С левой стороны каркнули, и такой раз ужас. Что такое? Сразу несколько ворон и смотрит. Это неблагоприятный знак. А? Что-что? Спокойно, ждите дальше. Вот. У женщин все наоборот. Но наоборот, если у мужчины справа все вот это дергается, там клюет. И у мужчины, если слева, это неблагоприятно. Теперь, если справа дергается, клюет, пищит, значит, кричит, это значит благоприятный знак. Молния ударила, допустим, испугался человек. С правой стороны благоприятный знак. Мужчина. С левой стороны неблагоприятный. Все равно, да. У женщины наоборот. Если с левой стороны что-то дергается, это благоприятный знак. А если с правой стороны дергается, значит неблагоприятный. Причем, если один раз дернулось, и вы считаете, а, все, помру, значит, это вы немножко того. Знаете, как неблагоприятные события приходят в жизнь? Они всегда стучатся в двери. Допустим, один раз дернулось века, ну и что? Второй раз дернулось, третий раз дернулось, четвертый раз дернулось. И одновременно рука левая немеет. То есть правая рука немеет у женщины, дергается правое веко. Допустим, с правой стороны какие-то события происходят у нее. И у нее тревога такая в сердце возникает, холод какой-то. Значит, что события плохие приходят в жизнь. Такое тоже может быть. Надо знать об этом. Наоборот, с левой стороны что-то дергается у женщины, благоприятное все. В правое плечо ворона клюнула, значит, или подвох, или что-то неблагоприятное. Надо ждать дальше, что происходит. Не обязательно, что будет обязательно что-то плохо, но надо дальше изучать жизнь. Потому что знаки приходят за какое-то время до события, они не приходят сразу, и они эти знаки длятся долго. Они могут месяц длиться, постоянно дергается что-то, дергается и не проходит. Да, ко всем. Просто они ко всем по-разному приходят. Кто-то спотыкается постоянно на левую ногу, допустим, мужчина. Неблагоприятно. Женщина на левую ногу спотыкается, значит благоприятно. Или наоборот, женщина на правую ногу спотыкается, неблагоприятно. Я уверен, что вы меня спросите 50 раз об этом. И еще раз вам отвечаю, что один раз ни о чем не говорит. И два раза ни о чем не говорит. И три раза ни о чем не говорит. Надо, чтобы дергалось хорошо и долго, понимаете? И несмотря на то, что я вам это сказал, среди вас в зале все равно найдется сумасшедший, который придет ко мне и скажет: у меня задергалось после лекции. Что это значит? Это значит, что вы сумасшедший. Все. Больше ничего не знаю. Потому что есть люди, которые очень верят в плохое. Это называется вера в невежестве. Вот человек что-то плохое услышал, и все, он в это поверил. Вот у меня дергалось 15 лет назад, у меня дернулось левое, 50 раз левый глаз дернулся 15 лет назад. Значит, что-то сейчас плохое произойдет. Уже 15 лет прошло, расслабься. Вот, то есть идея в чем заключается? Надо верить в лучшее, понимаете? Надо очень твердость, внутреннюю твердость иметь, защищать себя. Если, допустим, неблагоприятные знаки вы увидели, надо начать молиться и в молитве, и молитве спросить, от чего мне защититься, в чем трудность в моей жизни. И молиться спокойно, и больше ни о чем не думать. Когда человек искренне молится, он обо всем забывает, и в момент забвения вот этого в молитве приходит какое-то ощущение. Вот в чем трудность может быть. И это значит, что ее можно как-то преодолеть или подготовиться к ней. Одно из двух. Поэтому никогда не нужно паниковать, потому что в панике не рождается истина. Если человек чувствует, что-то дергается, его затрясло, у него паника пришла, это значит, что неблагоприятность заключается в том, что кету пришло в ум. Когда кету в ум приходит, человек начинает паниковать, бояться, и у него какие-то грезы возникают в голове, ощущения, страхи, что все плохо в его жизни и так далее. Это признак того, что кету в ум заходит. Это еще опаснее, потому что оно обескураживает человека, не дает человеку ориентироваться в жизни. Он начинает всего бояться, страшно ему становится жить. Кету всегда учит человека преданию, преданию высшей истины. И только в этом смысл, зачем приходит в жизнь. Когда в жизни испытание приходит, человек немедленно должен все бросать и больше своей жизни времени уделять духовной практике. Я уже рассказывал некоторые вещи. Например, близкий человек бросает. Что делать? Останься со мной, сюсю-мусю. Еще хуже будет. Бросит еще быстрее. Отстраняться от него еще хуже будет. Бросит еще быстрее. Что делать? Надо понять, что вы задолжали по судьбе этому человеку или кому-то другому, что он как бы выполняет волю вашей судьбы, что он является дамокловым мечом, он становится судьей в вашей жизни, который вас накажет. И что надо делать в это время? Надо смягчить наказание. Берите мысленно светильник в руку, должен гореть огонек. Лучше представьте, что это горит огонек из топленого масла, чистый огонь возникает. Иногда попробуйте, зажгите на ложечке, положите ватку, пропитайте топленым маслом, зажгите и посмотрите на то, как выглядит пламя, чтобы запомнить это. Топленое масло дает чистое пламя. Чистое означает несущее энергию счастья. Посмотрите, попробуйте, зажгите. И мысленно потом, когда вы представляете сердце человека, того, кто вас бросает, мысленно вот так перед его сердцем, думая о том, что там Бог находится, крутите по часовой стрелке это масло и желайте ему счастья таким образом. В этот огонь вкладывайте с энергию свое счастье. А можете даже не мысленно делать это, а перед фотографией человека. Но ни в коем случае не думайте, что вы человеку, этому самому человеку, как бы поклоняетесь. Вы делаете это для Бога, который живет в сердце. Вот здесь у нас в сердце у всех живет Бог. Он приходит в нашу жизнь в виде совести, в виде знания там какого-то, ощущения счастья, которое приходит из сердца и так далее. Надо мысленно по часовой стрелке крутить фитилек вокруг сердца человека и поклоняться Богу, который в нем живет. И когда вы почувствуете радость, исходящего из этого места, что вы как бы... Это не сразу придет, очень много надо сил потратить. И в это время вам будут приходить раскаяния, что вот я неправильно себя вела и все прочее. И когда радость придет в вашу жизнь, и вы почувствуете, что все хорошо, это значит, что успокойтесь, расслабьтесь, выполняйте свои обязанности, то, что можете делать перед этим человеком, не унижайтесь, ничего сильно не конючьте, и просто ждите дальше, что будет по судьбе. И ваша судьба обязательно вам даст самый лучший вариант. Если этот человек не ваш человек, он не достоин вас, значит, он от вас уйдет. Если этот человек ваш человек, значит, он вернется. Просто когда человек в момент горя не отчаивается, не впадает в панику, не унижается или наоборот не остывает, не холодеет, не удаляется, то такой человек выполняет просто свой долг, то он обязательно получит от судьбы хороший подарок. Это стопроцентный факт. И опять то же самое состояние, заметьте, уравновешенность. Не поддаваться на панику. Допустим, человек болеет, злокачественная опухоль пришла в его жизнь. Болезнь, смертельно опасная болезнь. Один вариант. Нифига ничего не будет. Я выживу. Очень неблагоприятно. Второй вариант. Паника. Бегать, метаться. Там глаза квадратные. Туда пришел, вроде предлагают лечиться, убежал, не долечился, туда побежал в следующее место. Паника. Неблагоприятно. Выполнение долга благоприятно. Раскаялся, то, что нельзя делать. Допустим, веды считают, что мясная пища способствует развитию злокачественных опухолей. Опухоль нашли, мясо бросить есть сразу, рыбу бросить есть. Курение способствует злокачественным опухолям. Опухоль нашли, там легких, допустим, обычно от курения легкие страдают, гортань, желудок. Опухоль желудка нашли, куришь, бросать надо. Все, бросил курить сразу. Вот. И что дальше делать надо? Дальше надо молиться, пока ум не успокоится. Успокоился ум, дальше искать лечение. Человек не может избавиться от опухоли своими силами. Те, кто пишут об этом книги и говорят, что человек может избавиться от опухоли своими силами, это опасное заблуждение. Человек должен сражаться и делать своими силами все, чтобы избавиться от нее. Но не нужно думать, что это стопроцентный факт, что вы можете это сделать своими силами. Опухоль как раз и означает, что она сильнее вас. Иначе бы она не стала развиваться в организме. Вы что думаете, организм не знает, что надо применять свои силы для того, чтобы избавиться от нее? Он знает, у него не хватает сил. Поэтому человек должен воспользоваться силами природы и найти такого врача, который может этими стихиями управлять, может лечить человека силами природы. Самое сильное лечение – это лечение силами природы. Это лечение землей, глиной, лечение деревьями, лечение травой, лечение солнцем, лечение воздухом, ветром, лечение камнями. Там. Ну, то есть лечение силами природы – самое сильное лечение. Всегда это самое мощное. Потому что только силы природы могут победить тяжелую болезнь. Если вы видите, человек так лечит, он как бы не сам лечит, а вот он использует силы природы для лечения, значит, это сильный врач, он может помочь. Иногда человек лечит молитвой, это тоже сильное лечение. Это редко встречается, чтобы человек молитвой мог лечить, но это бывает тоже. И это сильное, это самое сильное лечение, звуком. Лечение звуком самое сильное. И очень трезво, спокойно надо дальше молиться и узнать, это мое лечение или нет. Если сердце тепло возникает, теплое ощущение, значит мое. Надо идти, или счастье, радость возникает, надо идти лечиться. И полечившись, не надо останавливаться, надо дальше лечиться, дальше лечиться, дальше лечиться, пока не вылечишься. Надо сражаться за свое здоровье. А если человек сражался за свое здоровье и все равно не вылечился, значит он выполнил свой долг перед своей жизнью. И судьба ему все равно даст что-то хорошее в следующей жизни, если не в этой. Понимаете? То есть, когда человек выполняет свой долг в своей жизни, он даже умирая, счастлив остается. И на самом деле счастливая смерть – это самая большая награда за жизнь. Когда человек умирает и в трезвом состоянии думает о Боге в момент смерти, он получает самую высокую награду. Он попадает выше некуда, то есть попадает в духовный мир за такое поведение. Поэтому наше главное испытание в этой жизни заключается в том, что мы ко всему привязываемся. Чуть-чуть счастье привалило, слюни потекли. Значит, будут страдания. На основе этого будут страдания. Так действует кету. В этом заключается его подвох, его наказание и наша судьба. Какие болезни кету вызывает? Любые травмы, лишение рук, ног, там что-то отрезают. Все операции связаны с кету. Вот хирургия – это чисто действие кету. То есть что-то удаляют, выкидывают в унитаз, значит, кету повлияло. То есть все, что происходит, связано с операциями, с лишениями, аварии, то есть мы лишились близкого человека. Вот. Инфекции, допустим, СПИДом человек заболел, это кету влияние. Это означает, рушится жизнь. Туберкулез, влияние кету чистейшее. Дальше вирусный гепатит, допустим, С, тоже влияние кету. Постепенно забирается жизнь у человека. Допустим, у вас отнимают жилье. Потихоньку так власти втихаря отнимают жилье, влияние кету. И ситуации всегда в этих ситуациях по деятельности одинаковые. Надо действовать по направлению к объекту. Допустим, государство отнимает жилье, надо действовать по отношению к государству. Как действовать? Надо выполнять свой долг, прийти поговорить с этими людьми, узнать их настроение. То есть вести себя сдержанно, спокойно, не злиться, не сражаться, не воевать. Очень аккуратно, мягко, спокойно выполнять твердо, выполнить свой долг. Когда Арджуна сражался на Курукшетре, какое он состояние внутреннее принял? Он с любовью сражался со своими родственниками, но при этом очень твердо, смело, решительно, и он даже их убивал. Зачем он это делал? Потому что так захотел Бог. Он ему сказал, ты должен, потому что Арджуна должен был править всей Индией, понимаете? То есть у него была ответственность очень большая. И он должен праведный порядок был там установить. Поэтому он завоевал царство это и стал править, и воцарилось счастье вокруг. Понимаете, то есть он выполнил просто свой долг. Не обязательно нам кого-то убивать, и вовсе не нужно. То есть мы не в войне находимся, мы живем в мире. Поэтому никого убивать не надо, надо просто выполнять спокойно свой долг. В этом заключается суть Бхагавад-гиты. Понимаете? И вообще суть всего знания. Любой, возьмите любую веру, любую религию, везде одно и то же. Просто честно выполняй свой долг в личной жизни. Привязалась, чтобы муж заботился, значит, не будет заботиться. Привязалась, чтобы он цветы дарил, значит, не будет дарить. Привязалась, чтобы мальчик родился, родится девочка. Понимаете, нет? Идея. Не надо привязываться, просто выполнять свой долг. Запланировали ребенка, зачали, вынашиваем спокойно. Родилась девочка, и хорошо. Родился мальчик, отлично. Или наоборот, в зависимости от вашего желания. Просто надо жизнь, вот награду принимать как то, что само собой разумеется. Вот и все. А если нет награды, это принимать как наказание и раскаиваться в этом. Наказание надо принимать с раскаянием. Кто-то что-то, допустим, украли. Влияние кету, как себя вести? Как себя вести? Украли у вас сумочку, допустим. Как себя вести? В чем долг человека, когда украли сумочку? Как себя вести? Первое, что нужно сделать? Что-то лекцию слушали, ничего не поняли. Заплакать. Ну что толку заплакать? Сумочка назад не прилетит. Что делать? Как принять ситуацию? Как вы примете ее? Сердце разрывается. Сумочка же ценная была. Уголочку, иголочку укололи и в попу. И то не примешь ситуацию. Хочется отдернуть руку, чтобы не кололи больше. А тут целую сумочку украли. Это же серьезно. Сумочки же обычно что-то важное лежит, а? Ну как это сделать реально? Я вам практические вещи спрашиваю. Понимаете, когда такой вопрос задается, обычно люди отвечают. Как забраться на 9-й этаж? Надо прыгнуть на него. Не работает. Чтобы принять ситуацию, для этого надо тоже что-то сделать. Что надо сделать? Первое, что нужно сделать, нужно со всей силы пытаться простить вору. Начните ему желать счастья, прощать его. Со всей силы это надо делать, потому что это будет очень трудно сделать. И параллельно, это внутренняя работа, а параллельно как с тем, как вы ему прощаете мысленно, надо идти в милицию и подавать на него в милицию. Потому что в этом заключается ваш долг. Вы понимаете, вы должны наказать человека, это ваш долг. Вы идете наказывать его и параллельно ему прощаете мысленно. Потому что, когда вы ему простите, вы отработаете карму, и это благоприятно для всех. И для вора, и для сумочки, для вашей, и для вас. Понимаете, если вы простили, сумочка может вернуться, это факт. У вас трезвое сознание будет, вы лучше поймете ситуацию. Идти в милицию, выполнять свой долг. Некоторые не хотят в милицию идти. Связываться с этим совсем, а надо. Потому что это долг. Сын ударил бутылкой по голове кому-то. Что делать? Кету, вы лишили счастья. Счастья своего материнства. Что делать? Три вещи надо сделать. Первое. Простить сыну. Второе. Наказать сына. Третье. Пойти к тем, кого ударили. Просить прощения от своего имени и от имени сына. И все их ругань, мат, хамство, все это принять в свою жизнь. Как естественное наказание за происшедшее. Вот что надо делать. И когда они скажут, мы подадим милицию на вашего сына, это тоже надо принять. Надо сказать, вы поступаете, как вы считаете нужным. И это факт, что такое слово даст шанс, что они не подадут. Меньше шансов будет, что вас дальше будут еще наказывать. Понимаете, нет, о чем я говорю? Когда человек поступает правильно в своей жизни, он всегда победитель. Самое минимальное наказание в его жизнь придет. Собачка накакала под дверью соседской, что делать? Ну что вы смеетесь, я реально из ситуации жизни как бы описываю. Ну? А? Что-что? Убрать то, что накакали. Так, дальше. Собачку наказать? В чем? Что она накакала? Сейчас я вам объясню, что надо делать. Надо убрать какашки и принять их в свою судьбу. Первое, что надо сделать. Надо понять, что если в судьбу накакали, значит, это так положено. Первое, что надо сделать. Второе, надо когда простить соседку также, и надо испечь пирожки, позвонить соседке, угостить ее пирожками. Когда она будет кушать пирожки и скажет, как я тебе благодарна, вот что я для тебя могу сделать? Вы должны смиренно очень сказать. Ты знаешь, вот я не знаю, может быть, ваша кошка там или собачка накакала под моей дверью. Я бы хотела, чтобы вот как-то организовать, чтобы она больше не какала. А так все нормально. И она скажет, ой, точно моя дрянь такая. Не, надо сказать, нет, она хорошая собачка, вы просто, пускай она какает дома или вы на улицу уводите как-то. Не надо ее выпускать за дверь, чтобы она там какала. Ну, ясно, что она сама на улицу не пойдет, она уже место приметила, а она покакает у меня под дверью. Потому что там уже не пахнет этим, и все, она там будет какать теперь постоянно. Надо просто поговорить так, спокойно. Но сначала сделать что-то приятное человеку. Теперь у меня вопрос, как мы обычно делаем в этой ситуации? Ну, самый такой обычный, обыденный вариант, чисто русский, это раху, когда кету превращается в раху. Берем коврик вместе с какашками и на дверь соседки. Хрязь! Это лучший вариант, говорю. И на душе не случайно светло, и не случайно весело. Но дальше что будет? Вы думаете, соседка поймет, что это какашки и ее собачки? Она поймет, что это какашки, это 100% факт. Потом она будет изучать, кто эти какашки на дверь поставил. Если вы признаетесь добровольно в матершинной форме, то на вашей двери уже не какашки будут висеть. Понимаете? А что-то получше. Иногда мы обижаем слабых. И за это тоже кету входит в нашу жизнь. Я учился в институте, у меня дома была кошка. Я изучал ее поведение, все мне было интересно. Я из института привез шприц, и кошка, она постоянно от меня чего-то ждала необычного. И в этот раз я набирал водой шприц, и когда кошка в зал заходила, я в нее стрелял из шприца. Смотрел на ее поведение. Она фыркала, но она любила в зале сидеть, когда все собираются, поэтому она очень на меня разозлилась. И кету пришло в мою жизнь, потому что когда я утром проснулся и решил надеть кроссовки, то она туда написала в обои. Но больше никуда не писала, написала только в мои кроссовки. И так как запах кошки очень сильный, то я потом их пришлось мыть несколько раз, и все равно они воняли этим. Слабых нельзя обижать, будет хуже, потому что они защищены высшими силами. Дети, допустим, если маленький ребенок спорит со старшим, допустим, старший обзывает маленького, ему обидно это или нет? Ну, обидно, но не так сильно. Но когда младший обзывает старшего, вот тогда сильно обидно становится, потому что высшие силы защищают младших. Младшему достаточно один раз сказать «ты дурак», старший очень сильно будет разозлиться. Но младшего можно 100 раз оскорбить, и он не так сильно разозлится, потому что старший... Когда оскорбляют, не так обидно. Младшие оскорбляют, сильно обидно. Поэтому младших не надо обижать. Кету входит в жизнь. Лишение дает. Человек лишается чего-то в жизни. В основном так я вам ситуации-то рассказал, как их принимать, как действовать, что делать. Может, у вас какие-то вопросы есть конкретные? Записочки приносите. Да? Нет, не имеет значения. Период кету, когда наступает, 7 лет он длится. Этот период кету большой, астрологический, бывает в жизни примерно у половины людей. У кого-то бывает, у кого-то нет. Ну, то есть всего таких периодов в нашей жизни бывает 9 разных периодов. И так как они в среднем длятся больше 10 лет, поэтому все эти периоды, цикл этих периодов заканчивается, проходит в 108 лет. И веды говорят, что 108 лет – это цикл жизни в наше время. То есть, ну, нам всем по судьбе положено жить 108 лет, если каких-то несчастных случаев не происходит. В среднем 108 лет – это цикл жизни человека. В это 108 лет проходят все периоды. Но так как мы живем неправильно, мы не доживаем даже до половины. Поэтому часто бывает так. Надо понять такую вещь, что не все периоды в жизни проходят. Какие-то мы не проживаем. Период кету характеризуется тем, что человек чувствует, что ему все по барабану. Но есть несколько вариантов, как это влияет. Один вариант я вам описываю. Ну, человек, допустим, наступил период кету. Семья по барабану, работа по барабану. Все, мне все, ничего не интересно. И он все лишается всего в этот период. Он думает, да я лучше себе могу найти работу, лучше себе могу мужа найти. И человек просто все, ему все по барабану. У него остывает сердце, ему холод такой внутри, ему ничего не интересно. Он живет, идет куда-то бродяжничать, люди начинают в период кету. Иногда в период кету человек начинает чувствовать, что он никому не нужен. Не ему все по барабану, а как будто бы все вокруг холодно к нему относятся. Ему так кажется. Его судьба лишает ощущения счастья от окружающих. И он становится занудой, ко всем пристает. Почему вы меня теперь, раньше вы меня любили, теперь не любите? И его тогда бросают сами из-за того, что он всех достает, третирует. На работе тоже к себе требуют внимания и так далее. Если период кету благоприятный, человек чувствует, что ему надо чем-то более важным в жизни заниматься. И он начинает стремиться к высшей цели жизни. Если кету хорошо влияет, человек внутренне отречен, ни к чему не привязан, то кету цеплять не за что. И в этот период кету человек начинает углубляться в духовную жизнь. Иногда бывает так, что период кету делает так, что человек уходит в монастырь и живет там 7 лет. А потом возвращается к обычной жизни, но уже очищенной, возвышенной. Это тоже считается благоприятным влиянием кету. Иногда человек в период кету становится бродягой или нищим, на свалку попадает жизни. Иногда человек становится калекой в этот период и так далее. Ну, то есть всегда это период испытаний. И если сильная кету, то испытания будут благоприятными для человека. Если слабая кету, то есть опасность, что он сломается в этот период. Ну, то есть у нас есть такие тяжелые, злые периоды в жизни. А? Период кету такой длительный бывает только один раз в жизни. Но каждые 7, 8, 9 лет бывает под период кету, когда это длится примерно полгода, там год. Такая вещь. Но это не обязательно, что там будут какие-то лишения. Иногда так бывает. Ну то есть в этот период как бы человек может что-то потерять. А? Есть гороскоп, надо к астрологу сходить, посмотреть свой. У вас все, у всех все по-разному. У меня на правой стороне боли прооперировали аппендицит. Опухоль доброкачественная. Правой теменной доли. Нейрофиброма правого серединного предплечья. Что-то означает? Елена, спасибо. Что-то это означает, явно. Когда женщина очень сильно в социум идет, то она нарушает естественный ток энергии в своем организме. Я как-то на одной лекции это подробно говорил, что у женщины в основном левая сторона действует. И, то есть она создана для любви. И энергетические каналы с левой стороны у нее работают в 2 или в 3 раза сильнее, чем у мужчины. А у мужчин, наоборот, с правой энергией течет лучше. И мужчина, лучше мужчине благоприятно добиваться чего-то в жизни и как бы семейную жизнь воспринимать как результат своей жизни. Ну, допустим, в семье все хорошо, значит, я хорошо в жизни добился всего. Если в семье все плохо, значит, нехорошо добился. Ну, то есть мужчина так должен к жизни относиться. А женщина, она должна стараться в социуме не сильно себя как бы толкать в социальную жизнь, а стараться больше развиваться как женщина в личной жизни, в отношениях с мужем, с детьми там, и так далее, в отношениях с друзьями, в отношениях с родственниками и так далее. Если женщина лезет все время в учебу, в работу и вот прет по правой стороне, то есть она волю свою развивает, то у ней волевые центры будут перенапрягаться, и у ней с правой стороны могут грыжи вылазить, опухоли, там еще что-то, кисты, аппендициты. Это признак неблагоприятного понимания, как жить. Подскажите, пожалуйста, как вылечить цитомегаловирусную инфекцию? Вы знаете, я конкретно по всем инфекциям не изучал, но в целом могу сказать, что есть несколько видов растений, которые лечат инфекции. Это, записывайте, полынь, тысячелистник, чистотел, елка с иголками, ветка елки с иголками, сосна, ветка сосны с иголками, то есть дальше. Если у вас здесь растет пихта, то ветка пихты с иголками. Если из Индии есть возможность взять, то нимб, грецкий орех также действует. Лавровый лист можно сушеный использовать. У всех есть. Ветка с листом лаврового листа. Пижма. Зверобой. Растение. Вот эти растения, они каждый из них убивает какую-то инфекцию. И у меня есть какие-то в этом плане разработки, то есть закономерности какие-то есть. Допустим, полынь, тысячелистник и пижма часто убивают половые инфекции. Я вам расскажу потом, как пользоваться. Дальше. Елка, сосна, пихта убивают инфекции верхних дыхательных путей. Это инфекции, допустим, связанные с простудой просто. Чистотел убивает бактериальные инфекции типа стафилококки, стрептококки, уничтожает сушеный чистотел. Но все эти надо использовать сушеные, кроме хвойных деревьев, которые свежие используются. Дальше. Пижма также уничтожает, пижма и полынь уничтожает грибковые инфекции. И пижма также уничтожает половые инфекции. Вирусные инфекции лечатся семенем донника, донник семя, горчица желтая, семена горчицы, семя донника, лечат вирусные, любые вирусные инфекции. Теперь что делать? Надо понять, что за инфекция у вас, во-первых. Во-вторых, взять лучше всего сразу несколько компонентов и понюхать левой ноздрёй. Нюхайте, если запах легкий, свежий, приятный, это значит, что это растение будет вас лечить от инфекции. Если запах неприятный, теплый, там слишком терпкий там и так далее. Ну, то есть запах неприятный и имеет какие-то оттенки сильные, резкие. Значит, он не подходит. Левой ноздрёй надо, правую затыкать, левой ноздрёй нюхать. Если запах подошел, растение совпадает с тем, что я описал, берете растение в количестве столовой ложки, не меньше. Завязываете в кусок ткани и одеваете на правую руку и правую ногу. И носить надо с 6 утра до 6 вечера. Вот с 6 вечера до 6 утра снимать. С 6 утра до 6 вечера носить, а с 6 вечера до 6 утра снимать. А? На правую руку, правую ногу. Туберкулез тоже лечится веткой с иголками сосны. Значит, вирусные инфекции, легочные инфекции лечатся хвойными деревьями. Берете ветку с иголками, свежую, обматываете бинтом и привязываете на если у вас острая инфекция, на сутками носить. Грипп, допустим, правая рука, правая нога, сутки носить. Ветка должна с величину запястья быть вот такая вот. Если у ребенка маленькое запястье, ветка меньше, соответственно. Да, вот здесь вот носить надо, вот здесь. Нога на щиколотке спереди тоже. Спереди. И грудному можно. И внутриутробному можно. Всем можно. Да, только на левую руку и левую ногу. Для тех, кто глухой. А для тех, кто не глухой, еще раз повторяю, что на правую. Потому что я уже 3 раза сказал, сколько можно. А? Сколько дней носить? Ну, допустим, если это половая инфекция, то 2 месяца. Если это туберкулез, то можно 1 год носить. Если это вирусная инфекция, то можно 5 дней достаточно. Имеется в виду простудная. Если это гепатит, допустим, то поносите 5-6 месяцев. Грибок 3 месяца. Вот так вот. Все по-разному. Есть разные силы инфекции. Просто знайте, что если вы будете экономить и носить по чайной ложке, то у вас будет перегрузка. Чем больше количество, тем мягче действуют препараты, трава, в наружном действии. Менять ветки сосны с иголками 3 дня, а сухую траву можно носить где-то 2 суток примерно. В таком количестве. Причина – агрессия. Если человек агрессивно живет в жизни, то ему приходит в гости инфекция. Но он не прощает кого-то, злится, обижает и так далее. То приходит такое в жизни. Как узнать? Надо сходить в больницу и узнать. А? Что-что? В смысле? Зачем взять из больницы? А вы ходите в больницу с салфеточками, с проспиртованными. И все время там трите вот так вот, ходите, трите, ничего не возьмете. Значит, если не сможете сами вылечиться, то приезжайте в Москву где-то... Но лечение тяжелых инфекций стоит где-то около $1000, 800-700. Там мы лечим даже СПИД, туберкулез. И лечим очень сильно, то есть много хороших результатов. Какая? СПИД? СПИД — это легкая инфекция. Ну, какая тяжелая? Ну, хорошая, нормальная инфекция. А? Не, ну обычная ли инфекция? Можете пробовать лечиться сами. Не полечитесь, приезжайте, вылечим. Ну вот такие инфекции где-то $450-500 стоит лечение у нас. Вот такие. Мы как лечим? Мы ставим белые кораллы. Это камни, которые убивают инфекции. И на каждую болезнь надо свое количество кораллов. Допустим, туберкулез 17-19 кораллов, СПИД 19-21, гепатит С 15. Ну, у каждой инфекции свое количество. И ставишь на руку, на ногу вот такое количество кораллов и тю-тю. Сколько времени продолжается период кету в гороскопе? Ответил уже 7 лет. За какой срок кету совершает полный оборот по зодиаку? За 12 лет, по-моему. Я точно не помню. Кету, Раху, по зодиаку оборот совершает за 12 лет, по-моему, насколько я знаю. Или, ну, примерно так. Если хирург отрезает человеку руку, ногу, ответит ли он за это? За что? У меня, говорит, есть 2 новости для нас. Одна хорошая, другая плохая. Какую вам сначала сказать? Скажите сначала, как там, сначала скажите хорошую. А нет, сначала скажите плохую. Плохая новость заключается в том, что... сначала хорошую. Хорошая новость заключается в том, что у вас больная нога вылечилась сама. А плохая новость? А плохая заключается в том, что мы по ошибке вам другую ногу отрезали. Примерно такой анекдот. За что хирургу отвечать-то? За то, что он вам жизнь спасал? Если он вам отрезал просто так, конечно, за это ответит. Иногда по плану отрезали, раскрыли аппендицит, допустим, нет аппендицита. Надо по плану отчитываться, взяли, вырезали, здоровый аппендицит зашили. За это отвечать придется, конечно, 100%. За что человеку аппендицит-то вырезали? Не за что. За это придется отвечать. А если человек жизнь спасал, за что он отвечать-то будет? У грудного ребенка 5 месяцев выступила сыпь на лбу, круговая, очень много. Это от психики матери или от пищи, кормящей мамы? Это от психики передалось. То есть мама смотрит на ребенка, и от психики передалось сыпь ему на голову. Вы сначала расслабьтесь. У ребенка выступила сыпь на лице. Ну хорошо, выступила. Простите судьбу сначала, успокойте свой ум. А дальше проанализируйте свое поведение. Если вы очень напряжены, раздражены, то может быть от вашей психики. Может быть от кормления. Но так или иначе, если сыпь означает энергия огня. Энергия огня, надо знать, в каких продуктах она содержится. Помидоры, хрен, редька, редиска, лук, чеснок, жареное, острое, красный перец. Надо, значит, отказываться от этой пищи и смотреть, будет сыпь выступать или нет. Надо использовать охлаждающие вещи в жизни ребенка. Мятная мазь, сандаловое масло, там мятная мазь, сандаловая мазь. Дальше коровий навоз, охлаждающим действием обладать сильным. Возьмите сушеный навоз, на две ручки ребенку привяжите, на правую, левую. Может быть, сыпь сразу пройдет в этот же день. Кора березы охлаждает сильно. Глина белая или голубая тоже охлаждает. Можно привязать или мазать ручки-ножки, допустим. У моего сына много жара в голове. Как его можно убрать? То же самое, вот что я сейчас сказал, все то же самое. Появление грыжи и ее удаление. Кету, да, правильно. Появление грыжи, удаление грыжи. Это кету. Влияние. Грыжа возникает от перенапряжения. Человек не может отдыхать. Вопрос. Олег Геннадьевич, поясните по режиму дня на примере города Омска, когда по времени надо просыпаться, ложиться спать и обедать. Значит, начало сумерек 3 часа 32 минуты заканчивается в 4 часа 30 минут. А солнце в зените в 13 часов 9 минут. Знаете, как определить? Очень просто. Вот солнце в зените означает 13 часов 9 минут, это 12 часов, значит, на час разница получается. Просто вы сделайте так, не мучайте себя. Возьмите на сайт, ко мне зайдите, tarsunov.ru. С правой стороны вы увидите колонку, называется «Расчет времени». Нажимаете на нее, вводите данные восхода и заката. Нажимаете на кнопочку, и вам выдает полностью, когда ложиться спать, когда вставать, максимальное время. Но если это правда, что у вас на час разница, да, здесь, в Омске? А? На 2 или на 3, да? Вы рассчитывали для Омска на 3 часа, получается? Да не с Москвой на 3 часа. По моему сайту на 2,5 часа. Это значит, что 6 часов фактическое в Омске означает 8:30. Ну, то есть можно до 8:30 спать. Ну? 2 часа 10 минут. Ну, это значит, 10 минут 9 это крайний срок. Сколько можно валяться? Ну, то есть 6 часов это самое критическое время. Позже 6 не вставать. Это значит, после 8 не вставать. Это значит, что не нужно ложиться, получается, позже 11. У вас все смещено вот так, в эту сторону. Вот так вот. Это значит, что если вы в 4 часа утра встаете, значит вы встаете по-настоящему в 2 часа ночи. Это не очень хорошо. Значит, вставайте где-то в 5, не раньше. А? Рассвет не имеет значения здесь. Имеет значение фактическое время зенита там и все прочее. Вопрос номер 2. Серьезный подход. Опечатано все. Выделено выбор партнера. В ваших лекциях есть ваше мнение о вашем отношении к религии, христианству, мусульманству, а также отношении к экономическим сектам. Интересно. Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу модного среди молодежи направления соционика. Чем вы согласны, с чем нет? Интересует в плане выбора партнера для семейной жизни, дальнейшей семейной жизни. Насколько точно это считается с чем, что вы говорите? Что человека в течение жизни невозможно исправить. Мне такой вопрос на сайт писали. Понятие эго в соционике то же самое, что и в аюрведе. Вопрос. Вы знаете, если вы изучали эту науку, во-первых, там не говорится о том, что человека нельзя исправить. Это полный бред так считать. Соника так не считает. Это первое. Второе. Аюрведа тоже так не считает, что человека нельзя исправить. И я к тому, кто написал это письмо, я задаю вам вопрос. Если у меня длинный нос, я родился с длинным носом, это хорошо или плохо? И нужно ли это исправлять? А? Не нужно исправлять? Это хорошо или плохо? Это нормально, да? Но точно так же у нас в психике есть определенные устои. То есть характер человека имеет определенную структуру. Понимаете, эта структура меняется медленно. Она не то, чтобы она совсем застывшая, как нос. Она меняется медленно, но меняется. И соционика точно так же об этом говорит. Для чего нужна соционика? Я вам сейчас объясню, зачем эту науку вообще придумали. Когда человек коллектив создает, ему трудно очень думать о том, менять человека, не менять. Ему нужно коллектив создать, чтобы люди работали друг с другом нормально, понимаете? И поэтому он просто подбирает людей по определенным каким-то грубым параметрам, которые дают возможность им, по крайней мере, не сильно ругаться друг с другом. Вот вам вся соционика. Все очень просто. Но если люди слишком серьезно эту науку воспринимают и начинают уже ее вплетать в свою жизнь везде там, то это уже значит неправильный подход к этой науке. Она предназначена чисто для выбора сотрудников в коллективе. Ну, иногда предназначена для выбора там как-то понимания, кто перед тобой стоит, какой человек. Имейте в виду, что в этой науке есть одна опасность. Если человек вешает ярлык на кого-то, то он не понимает глубоко человек, потому что человек может походить на какой-то психотип, но не обязательно он в жизни так будет себя вести, потому что человек может, допустим, с помощью правильного поведения менять свою судьбу и не сильно походить на это. Точно так же в гороскопе. Некоторые люди очень сильно верят в гороскопы. Но на самом деле это опасно, потому что если человек меняет себя в своей жизни, он не подходит под свой гороскоп. И он гораздо лучше, чем там нарисовано в этом гороскопе. Также в соционике. Нет стопроцентной гарантии, что ты полностью, человек совпадет с тем психотипом, который ты определил. Во-первых, ты можешь ошибиться в этом определении. Во-вторых, он может быть уже поменялся по отношению к той информации, которая заложена. В целом в Аюрведе есть описание определенных конституций ума. Они, эти описания соответствуют определенным планетам, понимаете? Дело в том, что есть дружественные планеты, а есть враждебные. Ну, допустим, Венера, Меркурий и Сатурн – это дружественные планеты. Объединение этих планет вместе дает определенный психотип. Или, допустим, Венера с Сатурном преобладает в гороскопе, или Венера, допустим, с Меркурием и так далее. И, допустим, Луна, Юпитер, Солнце – и Марс тоже дружественные планеты. И они дают другой психотип. И они могут сочетаться в разных сочетаниях, понимаете? То есть психотипы, они связаны сильно с влиянием планет. Но опять же, это не является стопроцентной закономерностью, что вот такой человека невозможно исправить и все прочее. Это все глупость так думать, что так аюрведа считает или соционика. Просто есть люди, которые занимаются аюрведой, астрологией, соционикой, и у них немножко... Кто там? Здравствуй, дерево. Это значит, что люди очень категорично все это воспринимают. Допустим, человек смотрит гороскоп, человек уже женился, приходит к нему гороскоп, он не спрашивал своей личной жизни. Он приходит, человек открывает гороскоп, говорит, с таким инфантильным тупым видом, говорит, а вы уже женаты? Да. А у вас в гороскопе два брака. Ну, человек один раз женат, ему говорит астролог, у вас в гороскопе два брака. Это что значит? Это значит, что он как бы человеку говорит, что ты разведешься со своим мужем. Может астролог такие вещи говорить или нет? И это не входит в его компетенцию, такие вещи говорить, потому что это означает, что он разрушает семью. Астрология не может быть выше морали, нравственности и культуры. Астрология – это всего лишь наука, которая помогает сделать жизнь счастливой. И астролог не должен обрекать человека, давать ему такие знания, которые разрушают его жизнь. Он включает компьютер, открывает гороскоп и говорит, «Вы знаете, похоже, что вы осенью помрете, поэтому зимнее пальто не покупайте». Помогает как бы сэкономить деньги. Если астролог так говорит, значит, ему надо сказать «чао» и уйти от него, заткнуть уши и уйти. Этот человек невежественный, он не знает, что такое астрология. Он не является Богом, чтобы говорить такие вещи. Он может только предполагать, причем очень смиренно предполагать, а не так вот типа заявлять всем. У вас дом сгорит, у вас жена не родит, у вас то, у вас все. Бред сивой кобылы. Я знаю много случаев, когда астрологи ошибались, причем очень серьезно. Когда астролог ошибается, он говорит, ошибся. Ты никогда не выйдешь замуж. Женщина взяла и вышла замуж. Он, ошибся. Хирург ногу отрезал, ошибся. Понимаете? За то, что астролог так сказал, его никто не посадит. А надо сажать. Если ты хочешь быть астрологом, будь ответственным человеком. Говори, в твоих словах заключается жизнь человека. Особенно, если он тебя верит. Будь осторожен. Говори аккуратно. Не режь, не руби человека своими словами. Понимаете? Лучше говорить правду, больше той правды, которая поможет жить, а не той правды, которая угробит жизнь. То же самое соционика. Нет никакой разницы. Ярлыки вешать на человека. Ты Штирлиц, а ты Наполеон, а ты там еще кто-нибудь, Квазимода, а ты вообще Распутин. Будьте осторожны. Можно пользоваться этой наукой, она работает, я это сам видел. Но не надо придавать ей слишком много значения, это опасно. Как вести себя с матерью, если она незаслуженно оскорбляет? Не бывает так, чтобы кто-то кого-то оскорблял незаслуженно. Если нас оскорбляют, значит, нам положено это по судьбе. Особенно, когда родственник оскорбляет. Надо просто понять, что так судьба действует через нее, простить ее, мать, и держаться от нее подальше. Не надо слишком близкие отношения строить с тем, кто оскорбляет. Потому что в этом нет смысла. Зачем усугублять ситуацию, если она вот так уже тяжелая? Подальше держаться означает не принимать слишком близко к сердцу. Надо понять, что мама вот оскорбляет, потому что у нее такой характер. Она не хочет, у нее так получается. Понимаете? Вот и все. Подальше чуть-чуть держаться. Каким образом возможно ли нейтрализовать тягу к наркотикам? Есть только один способ победить наркоманию. Человек должен очень серьезно заняться духовной практикой. Нет другого способа. Самый лучший способ, если человек захочет пожить в монастыре какое-то время. Ну, допустим, месяц-два, если ему разрешат, он живет в монастыре. Или даже просто селится в гостиницу монастырскую и живет рядом с духовными людьми. Ну, той вере, которая ему больше нравится. И просто ходит туда. Он может даже с собой наркотики захватить, если ему трудно без них жить. Вы не смеетесь, я вам серьезно говорю. Не имеет значения. Как только он начнет на службы ходить, он начнет на молитвы ходить, у него в духовный вкус пересилит его ощущение несчастья материального и желание наслаждаться легким способом. И его жизнь... Давайте выключайте, что тут дискотеку устроили. Вот. И его жизнь сразу наладится. Он начнет чувствовать, будет этап определенный выздоровления. Он отрезвеет, он почувствует, что не надо этим заниматься. Потом он начнет бороться с этой болезнью. Самое главное, в монастыре есть сила, которая дает возможность человеку победить себя. Эта сила называется духовное счастье. Почему человек наркотики колет? Потому что счастья не хватает в жизни. Понимаете? Видите, трудная тема, сразу все зазвонили. Внимательно слушайте. Человеку счастья в жизни не хватает, поэтому он пьет, колет наркотики и все прочее. Чтобы этот уровень счастья поддержать внутри себя. А когда человек занимается духовной практикой, уровень счастья, какой бы низкий ни был, поддерживается с помощью духовной практики. Поэтому духовная практика – это единственная сила, которая дает возможность человеку победить болезни разума, наркомания, психические заболевания, алкоголизм. Для этого надо просто погрузиться в атмосферу духовной жизни и делать это очень решительно, смело. Человек сам должен это сделать. Помочь очень трудно. Если он вас слушается, приведите ему туда его, и пускай поживет в этой атмосфере. Через какое-то время он протрезвеет. Если болен ребенок, я очень хочу выздоровления, уже 10 лет. У него аутоиммунное заболевание. Что мне делать? Ищите врача, вы сами не вылечите эту болезнь. Вот что надо делать. Надо решительно искать врача и молиться Богу параллельно. Ибо из сердца вам знание придет, кто вылечит. Можно ли мечтать без этого жить неинтересно? Но если неинтересно жить без мечтаний, тогда мечтайте. Есть стихотворение хорошее. Мечты, мечты, где ваша сладость? Мечты ушли, осталась гадость. Тем больше человек мечтает, тем больше гадости в его жизни. Человек должен учиться не мечтать, а жить. Если вам хочется мечтать, значит жизни не хватает. Займитесь чем-то полезным в своей жизни. Если вы женщина, делайте приятное людям. Учитесь их любить, заботиться о них. Если вы мужчина, добивайтесь своего в жизни, пытайтесь что-то в жизни сделать полезное обществу, людям. Насколько несколько лет живу одна, но периодически на меня нападает молочница. Подскажите какое-нибудь природное средство лечения. Ну, это грибок. То есть опять пижма, полынь, все то же самое. Так вот лечите надо. И еще знаете, что инфекции всегда, они усиливаются, когда человек неправильно питается. Надо вот послушать лекцию «Время и режим дня» и четко питаться, как положено. И тогда инфекция ослабевает любая. Если мелкие травмы на правую сторону у женщины, это неблагоприятно. Это указывает на то, что что-то не то происходит в жизни. Задумайтесь. Пожалуйста, скажите, бесплодие – это также влияние кету? Конечно. Очень сильно хотят детей? Не всегда. Ну да, это тоже факт. Надо, ну правда, надо понять, бесплодие – это ответ на жестокость прошлой жизни. Если женщина, допустим, делала много абортов в прошлой жизни, то она рождается мужчиной, который имеет жену бесплодную. Или, допустим, человек жестоко относился к людям, к детям, он получает женское тело и не может зачать детей. Мужчина, допустим, жестоко относился к детям, в следующей жизни рождается женщиной бесплодной. Бесплодие – это наказание. И надо усиливать женскую природу однозначно женщине, а мужчине – мужскую. В целом, бесплодие часто – это труднопреодолимая карма, поэтому приезжайте в Москву, лечитесь. У нас есть сильный метод, многим помогает. Можно вылечить бесплодие. Надо пробовать. Деду 84 года, сильный, крепкий, но после нескольких инсультов живет в уме своей жизнью. Иногда разумен, но в периоды его непонятных поступков ему трудно что-то объяснить. Можно ли ему как-то помочь? Надо просто молиться за него и все. Я думаю, что вряд ли вы ему поможете. Но можно полечить. Даже в таком возрасте все это поддается лечению. Какие периоды составляют 108 лет? Он что, все рассказывает подряд, все периоды? 9 планет все составляют, которые мы изучали здесь, все составляют этот 108 лет. Как себя вести, чтобы муж проявил свои творческие способности, реализовал себя в жизни, проявлял силу воли? По-моему, мы вчера об этом, да, говорили достаточно много. Говорили? Ну тогда сегодня, значит, вчерашнюю лекцию послушайте в записи. В жизни все стабильно, хорошо, все ладится, но часто возникает тревожность. Что это, как с этим бороться? Значит, кету в ум заходит, молиться надо, выбивать его из ума. Храмы больше посещать. Если человек тревожный, значит духовной жизни не хватает. Тревога означает, ум воняет. Если ум воняет, надо его чистить, значит, как зубы каждое утро чистит, так человек должен чистить свой ум. Когда человек повторяет «я желаю всем счастья» или молитву какую-то, он чистит свой ум. Каждое утро надо чистить ум, чтобы не вонял. Если ум боится, страхи, там, тревоги, злоба, обида постоянно сидит, значит он воняет ум и портит вам жизнь. Двумя способами. Он разрушает отношения и разрушает здоровье. Поэтому его надо чистить. Обязательно, как рот чистим зубной пастой. Скажите, пожалуйста, как влияет на человека родинки? И от чего зависит их количество? Согласно ведам, родинки указывают на какие-то травмы в тонком теле. Если родинка большая, допустим, больше сантиметра, это ну, практически 100%, что в одной из прошлых жизней через это место вошла смерть. Человек погиб через это место. Ну, родинка слишком большая указывает на это. Как к ним относиться? Спокойно. Если вы будете слишком внимание на них обращать, они могут превратиться в злокачественные опухоли. Но с осторожностью. Если вы натираете родинку, или, допустим, она начала менять цвет, надо немедленно идти к врачу, потому что есть вероятность злокачественной опухоли возникновения. Удалять? Надо советоваться с врачом всегда. Это всегда разные ситуации бывают. Моему ребенку два месяца назад я начала изучать вегетарианскую кухню и правильное питание. Какие специи при пригодном вскармливании благоприятны, какие нежелательны? Когда женщина вынашивает ребенка или вскармливает его, всегда все острые специи очень неблагоприятны. Она не должна есть ни одну острую специю. Это означает красный перец, черный перец, любой перец. Это означает имбирь, мускатный орех, кориандр, ни одной острой специи. Все острые специи лишают возможности выращивать, ну, как бы ребенка. И наоборот, очень благоприятны сладкие специи, но в маленьких количествах, такие как кардамон, фенхель, анис, тмин, бадьян. Сладкие специи, понемножку можно есть. Женщин, которая вынашивает ребенка. Старайтесь острого поменьше есть, это важно. Во-первых, психика ребенка сильно травмируется от острой пищи. Он реально ее чувствует, как ожоги на теле. Вот. А во-вторых, само вынашивание от этого нарушается. Холодная среда в организме способствует вынашиванию, а горячая разрушает его. Так как я долгое время не ем мясо, какие продукты могут восполнить в рационе микроэлементы при грудном вскармливании? Врачи наставят на употребление мяса. Бред сивой кобылы. Мясо – трудноперевариваемый продукт. Из него очень трудно организму получить любые микроэлементы или просто элементы. Это продукт, на который затрачивается очень много энергии для того, чтобы его переварить. Самая легко усвояемая белковая пища – это молочные продукты. Это ряженка, кефир, сыр. Сметана, очень быстро белки усваиваются и микроэлементы в организм. Вот эти продукты надо употреблять беременной женщине. Когда она просто обычное молоко свежее пьет беременная женщина, то у нее женские гормоны очень хорошо поддерживаются. А когда поддерживаются, когда кормящая мать молоко просто пьет, если им нравится, допустим, нравится козье, козье надо пить, коровье, значит коровье. Нравится какое-то молоко, она пьет, молоко не кончится никогда, всегда будет много молока своего. У женщины. Если она много молока, целый день можно молоко пить, и ночью даже. Нет проблем. Можно одним молоком питаться, если кормишь груди. То же самое, женщина вынашивает больше молочных продуктов. Как преодолеть безответственность? Есть понимание, что надо выполнять свой долг, но нет психических сил побороть свой ум и действовать по разуму. Это вызывает потом приступы угрызения совести и самоедства. Уже выполняю режим дня, встаю в 4 утра, молюсь, когда обедаю, посвящаю пищу Богу, ем один раз в день. Ничего себе, ленивый. Молюсь. Так, исполнение долга обязанностей не преобладает над чувствами. Хотел бросить курить, употребляю спиртное, еще некоторые ограничения, вегетарианство далось более или менее просто. Хочется быть человеком, выполняющим свои обязанности, но нет сил. Понимаете, человек должен очень быть благодарен судьбе за то, что она ему хотя бы чуть-чуть что-то дала. Смог вставать рано утром, и слава Богу. Смог просить мясо есть, и слава Богу. Не надо быть таким чванливым в работе над собой. Все, что мы делаем в своей жизни, что мы побеждаем себе, дается с большим трудом. Каждая победа приходит очень медленно. И поэтому не надо никогда вот таких вот вещей. Понимаете, слишком много хотим. Это не слабоволие, вот у этого человека, а гордость мучает его. Он слишком быстро всего в своей жизни хочет. Курите и курите, выпивайте и выпивайте. Продолжайте молиться, выполнять режим дня, делать все как надо. Закрепитесь в том духовном, что вы имеете, и все эти вредные привычки просто одна за другой, незаметно совершенно и спокойно, отвалятся от вас сами. Я вот честно говорю, я даже не помню, когда я мясо бросил есть. Я, может, 20 лет прошло уже, поэтому не помню. Но так или иначе, я не помню, понимаете? То есть не помню момента, потому что это само отвалилось как-то и все. И вот, допустим, я сейчас проведу статистику. Кто из вас бросил курить само собой, когда занялся серьезно работой над собой, как-то само собой отвалилось и все, поднимите руку. Теперь поднимите руку, кто бросил курить усилием воли. Вот смотрите разницу. Само собой отвалилось в 10 раз больше, чем усилием воли. Теперь, кто из вас само собой бросил курить, когда начал работать над собой? Поднимите руку. У кого само собой отвалилось? Ой, кто с усилием воли бросил? Опять в 5 раз больше. Теперь, кто из вас само собой бросил есть мясо как-то между делом, когда начал заниматься духовной практикой? Вот сколько. А кто усилием воли так рубанул и бросил? В 20 раз больше. Вот и делайте вывод, как надо жить. Не надо беспокоиться ни о чем. Все само собой произойдет. Все само собой произойдет. Это закон жизни. Не надо привязываться к результату. Мне беспокоят мои грехи. Надо быстрее с ними расправиться. Я, короче, это... Я это испробовал. Я помню, в 10 классе я решил победить себя волей, силу воли все вырабатывать. И я решил, короче, мой объект был это питание. Я начал голодать. Я начал ограничивать себя в пище, И чувства так копили желание кушать. И дошло до такой степени, что я просто не мог жить без мыслей о еде. Я ходил постоянно и думал о том, чтобы кушать. И я защищал себя, нет, я не буду кушать. Вот так. И я где-то в таком состоянии жил полгода. Вот так я боролся с собой. И потом крыша так начала ехать. Знаете, что я до чего дошел? Я заходил на кухню, кушал. Потом шел в туалет, вставлял 2 пальца в рот. Меня рвало, все выбрасывало из себя. Потом опять заходил на кухню, опять ел. Опять рвало. Просто я обезумел. И потом я понял, что я просто делаю какую-то глупость. Я расслабился и начал кушать. Отъелся немножко. Но потом привык, просто спокойно начал относиться к еде. Успокоился. Но я для себя усвоил одну вещь. Что любые победы в жизни приходят как награда. Ни в коем случае не надо искусственно их вызывать. Вы хотите меньше кушать, больше занимайтесь духовной практикой. Если счастье будет само приходить в жизнь, значит через еду его меньше захочется получать. К еде будет спокойнее отношение. Чем больше счастья в жизни, тем меньше хочется кушать. Чем больше вы стремитесь к радости, тем меньше хочется спать. Чем больше вы радуетесь жизни, тем меньше хочется спать. И так далее. Понимаете, все... Но какое-то усилие над собой надо совершать. Необходимое просто для соблюдения правильной жизни. Допустим, если надо совершить усилие, чтобы встать вовремя, вставайте. Совершайте это усилие. Но не более того, не надо себя пережимать. И опять же, вставать вовремя для всех по-разному. Если в 10 утра встаете, для вас вовремя означает 9:30. Вставайте 9:30 какое-то время, потом старайтесь 9 вставать. Через год, если вы 8 будете вставать, уже здорово. Постепенно все надо делать, понимаете? Не то, что в 4 утра стоям под холодный дождь, ждать раз в сутки всего, молитву повторять каждый день, все. Начинаем новую жизнь, все семья, блин. Понимаете? Такой человек и себя достает, и окружающих, у него крыша едет, глаза такие квадратные, все. Начал лекцию Олега Геннадьевича слушать. Понимаете? Крыша едет, дом стоит. Очень опасная ситуация. Будьте осторожны. Так нельзя подходить к этому вопросу. Очень опасно. Можно разрушить всю свою жизнь. Да? Светлые чувства. Насколько светлые? Ну? Ну и что? Это не так страшно. Это же не родная сестра. Какие проблемы? Нет проблемы никакой. В некоторых деревнях люди жили, и они вообще все были родственниками и женились между собой. А что делать? Бегать в другую деревню? Когда тут девушек много хороших. Все бегают. Все сели прямо, сейчас счастья будем всем желать. Время пришло, да, уже? Кто из вас дома пробует, начал счастье повторять, я желаю всем счастья? Жизнь меняется, нет? Кто из вас почувствовал вчера, вот мы повторяли, я желаю всем счастья, и вы впервые почувствовали, что появилась вера, что все будет хорошо, стабильность внутренняя, вот здесь, в сердце, появилась сила какая-то внутри. Это проявление, значит, разум открылся. Понимаете, некоторые живут люди на разумной платформе, а некоторые на умственной. Большинство людей живут на умственной платформе. Умственная платформа означает, что человек пытается все понять с помощью размышлений. Платформа разума означает, он повторяет просто «я желаю всем счастья» или молитву. И во время этого повторения у него в сердце появляется чувство, что все будет хорошо, что вот так надо поступать, что со всем я справлюсь постепенно и так далее. То есть у него появляется вера внутри, понимаете? Вера приходит через звук, она не приходит через думание, она приходит через звук. Разумные люди – это те, которые в звук поверили. Они почувствовали звуки силу. И у них на душе не случайно светло и не случайно весело. Понимаете? Вот, поэтому надо вот учиться так жить. Надо к этому стремиться очень сильно. В звуке учиться жить надо. Это разумное существование означает. Чем меньше ум съедает психику, тем больше энергии. Люди любят самоедством заниматься. Кушать себя можно только с помощью мыслей. Нет другого способа. Поэтому учитесь обретать внутреннюю твердость. Утвердиться в себе означает подчинить свой ум вот этой силе, исходящей из сердца. Силе веры, твердости, чистоты, радости и так далее. Она звучит, она имеет форму звука, эта сила. Она не имеет форму эмоций каких-то. Ой, я так верю в Бога. Ой. Понимаете, вера не такую природу имеет. Если человек верит, у него здесь какая-то есть сила внутри. Эта сила имеет звуковую природу, она звучит в сердце. Учитесь таким образом познавать свою природу разума с помощью повторения. Повторение дает усиление энергии разума, психики. Особенно повторение молитвы. Давайте учиться повторять «я желаю всем счастья» спокойно. Не надо никуда торопиться, понимаете, колбаса не кончается. Вот. Спокойно означает, звук идет спокойно. Вы это почувствуете. Спокойно. Никуда не торопите, народ. Не старайтесь повторять быстрее. Звук должен, как раскаты грома, идти из сердца. У мужчины звук густой, такой спокойный должен быть, уверенный. У женщины звук звонкий. Женский звук чистый, звук разума женский, звонкий. Он достаточно высокий, он звонкий. Найдите звон в своем звуке. Колокольчик как звенит. Здесь дзынь-дзынь-дзынь. Здесь у женщины. А у мужчины он такой достаточно низкий. То есть он не такой «я желаю всем счастья». То есть это не мужской звук. Надо найти себя. Мужчина должен найти себя в сердце. Вот здесь. У него достаточно такой твердый звук, низкий. Не совсем уж там «я». Это уже низкий совсем. Это нижние центры так работают. Найдите себя в груди, вот здесь. Женщины будут звонкие, у мужчины твердый такой, спокойный твердый звук. Этот звук откроет разум. Когда человек будет этот звук слушать, он звук разума своего поймет. И у него проснется совесть, чистота, вера. И многие вещи внутренние проснутся, когда человек так настроен. Я желаю всем счастья.